И всем привет! Перед каждым нашим интервью я каждый раз думаю, как же поинтереснее представить моего сегодняшнего гостя. Но в этот раз как-то получилось само собой. Потому что когда я говорил с предыдущим моим гостем, обладающим сертификацией Red Hat, мы там сами собой пошутили про эльфа 80-го уровня. Он меня поправил, что теперь уже не 80-й, а теперь уже 90-й. Но он был относительно неправ, потому что эльф 90-го уровня сегодня у меня в гостях. И это Артемий Кропачев, РХСА 17-го уровня. Привет, Артемий.
Привет всем.
Ну, я думаю, что то, что ты РХЦА, это у тебя только один из сертификатов. Как ты вообще сам представляешься обычно?
Зависит от ситуации. Если более-менее официальная встреча, то представляюсь, там, компания, должность, solution architect. Если встреча с друзьями, просто там Артем, зависит от... У меня есть брат-близнец, и иногда некоторые называют меня Романом. Я, собственно, не обижаюсь.
Ну, то есть, если посмотреть в твое CV, там написано solution architect на данный момент.
Да.
Ну и давай тогда мы немножко дадим нашим слушателям представление о том, кто же ты есть такой. Почитав немножко интервью с тобой, я заметил, что у тебя довольно типичная история успеха людей, которые начали погружаться в IT, то, что я называю, в 90-х. То есть начинал ты с помочь установить другу винду, протянуть локалочку через дом. Угу. Это правда?
И да, и нет. Все-таки начинаю больше, наверное, с программирования. Еще в школе, когда нам бабушка в 7 классе купила компьютер, с ним шла книга по бейсику. И мне она очень понравилась. Я начал следовать, собственно, топикам, которые были. И постепенно как-то, ну, своего рода овладел программированием за X Spectrum. Потом мне переключился на Pascal, там, Delphi и так далее. А уже только потом стал заниматься локалками, когда захотелось поиграть в локальной сети в Counter-Strike.
Как-то так. Я смотрю, это поиграть-то обязательно какая-то часть такая. Но вообще твой путь — это то, что теперь сейчас называется модным словом DevOps, как мне кажется. То есть сначала был программистом, потом по нужде понадобилось вникнуть в сети, и так и понеслось.
Ну да. Я, в принципе, с этим согласен.
А почему ты начал развиваться вот именно в сторону получения сертификатов? То есть первый твой сертификат, насколько я понял, опять же, из тех же самых интервью, тебе не хватало знаний, и ты решил их собирать вот именно таким путем.
Да, я значит, приехал в компанию ICL Services, это переехал из города Кирова в город Казань, и я был до этого отпетым FreeBSD-шником. Все, что касается фряхи, там, настройка различных сервисов, пересборка ядра и тому подобное, администрирование игровых серверов, я все делал на FreeBSD. Linux сталкивался постольку-постольку. Ну, когда-то было надо по работе делать, но это достаточно нечасто. Когда я пришел в ICL со своим багажом FreeBSD-шника, я посмотрел на ребят, что они делают. Они очень много работали именно поддержка Linux-инфраструктуры. В плане Linux-инфраструктуры было много SUSE серверов, Red Hat'ов, и у меня неизбежно стал вопрос, что моих знаний текущих по знанию администрирования FreeBSD в данный момент мне недостаточно, чтобы двигаться дальше. Мы посидели с ребятами, с коллегами, подумали, как лучше развиваться, и тут, собственно, единственный правильный вариант возник — это двигаться в сторону Red Hat'а, потому что у Red Hat'а очень хорошая программа обучения сертификации, которая затрагивает не только Linux, она затрагивает различные сервисы, middleware и так далее. Посидели, недолго подумали, и я буквально через 2 месяца съездил и сдал первый свой сертификат RHCT, Red Hat Certified Technician. На тот момент это был самый начальный сертификат по направлению Red Hat. Ну а дальше уже, так сказать, затянуло. Очень интересно то, что когда приехал после первого сертификата, парни начали меня троллить: сертифицированный специалист. Это был откровенный троллинг. Ну, звучало весьма интересно, но
потом... А в чем шутка-то?
Сертификация, вообще, компания, где я раньше работал, ICL Services, она оплачивала сертификаты. Сертификация была достаточно популярна, но сертификация по Linux направлению на тот момент был только один сертифицированный специалист. Поэтому за редкостью стали, так сказать, применять вот этот троллинг, что сертифицированный специалист. Оно ко мне прилипло, но через какое-то время, как сказать, отлипло.
Когда я уже начал... С поклоном подходили, наверное.
Да. Ну, это, как сказать, добавлял изюминку. Ну, было интересно, мне нравилось.
Слушай, ну раз ты начинал с фряхи, я прямо обязан спросить, ну ты KDE-то патчить научился?
Конечно, научился.
То есть обязательный скилл.
Да. И у меня примерно 5 лет мои все десктопы были на FreeBSD. Не только серверная инфраструктура, мой ноутбук был под фряхой, и я именно на KDE сидел. То есть мне неизбежно стал вопрос, чтобы собрать KDE из портов под FreeBSD. Но как таковой патчингом мне не приходилось заниматься, потому что в порты Фряхи уже включают пропатченную версию KDE, которая прекрасно запускается на FreeBSD и работает без каких-либо проблем. То есть ответ и да, и нет одновременно.
Но, на мой взгляд, на самом деле Фряха, особенно тех времен, в качестве основного десктопа, но это довольно-таки жестоко. Она и сейчас-то не слишком юзер-френдли, прямо скажем.
Жестоко. То есть у меня установка офиса, я ставил, скажем, на ночь билдиться, там, OpenOffice, и ложился спать. То есть все порты, все пакеты, получается, приходилось собирать из сорцов. Это занимало на той аппаратуре достаточно большое количество времени.
Окей. Ну смотри, получил ты первый сертификат, и вот дальше, если эта часть, она у всех более-менее одинаковая, дальше ты решил получить второй, третий, потом десятый. Что тебя к этому сподвигло? Ты хотел денег, ты хотел уехать из страны, или ты просто из тех людей, которые вот вечные студенты, вот знания ради знаний?
Очень-очень интересный вопрос. Значит, отвечу так. На тот момент у меня мысли про миграцию, они были. Я очень хотел на тот момент жить в Австралии. Но понимал, что чтобы туда уехать, надо чем-то заниматься, чем-то выделиться среди остальных. В компании уже был, я работал в команде экспертов, порядка 15-20 человек, Linux-специалистов там было. И я выбрал сразу направления, в которых экспертиза внутри компании была очень плохо, ну, не очень плохо, но, так сказать, не хватало. Это было направление первое, как ни странно, Solaris. То есть у нас на тот момент было большое количество Solaris серверов, и не было достаточно глубокой экспертизы по Solaris. Это дальше. Veritas Storage Foundation и HPC, то есть высокопроизводительные кластера. Там более 1200 или 1300 серверов у нас в кластере вычислительном было.
Вот я сразу... Слушай, скажи, что у вас там еще сеть была на NetWare-домене, и это же вообще какой-то рай некрофила по нынешним меркам.
Как высокопроизводительное вычисление и до сих пор очень популярно.
Но Solaris.
Ну, эра Solaris, лично мое мнение, ребята Oracle, не обижайтесь, эра Solaris, эра IBM AX, тут уже ребята с IBM не обижайте, это эра подходит к концу. Это нишевые технологии, которые используются, собственно, в нишевом бизнесе. Это достаточно распространено в банках, но сейчас все чаще и чаще commodity hardware, commodity software используют. Это Linux. Решение строится на Linux, чтобы добиться там оптимальных цена-качество автоматизации. Так, сейчас вернемся немножечко снова к истории. Это я.
Да-да-да.
Я часто переключаюсь, это у меня плохая черта. Значит, в компании я сначала начал направление развивать Solaris, стал внутренним тренером по Solaris, получил сертификат OCP, то есть сдал все экзамены, сертификат не получил, потому что компания Oracle не дает сертификаты до тех пор, пока не пройдешь официальный курс. То есть я сдал все сертификаты, чтобы получить, но сертификат мне пока не присвоили. Потом переключился Veritas Storage Foundation, глубоко копал, у нас там были... не знаю, почти петабайты данных под контролем Veritas Storage Foundation.
Это стало... какой год?
2010, наверное. Было очень много.
Петабайты?
Да.
Ничего
да,
себе.
Да. Ну, где-то около того. Следующим направлением, собственно, высокопроизводительное вычисление, InfiniBand, все такое, все по-серьезному. Там 1000 с лишним серверов в кластере вычислительном. Ну, мне нравилось, но через какое-то время... Когда я вот это все разобрал, мне стало скучно. Мне хотелось двигаться дальше, уйти за пределы моего как типичного мирка. То есть это примерно Solaris, Veritas, там высокопроизводительные вычисления. Ну, занял, может, месяцев 9, да. После этого я в этих технологиях достаточно себя уверенно чувствовал. Мне захотелось двигаться дальше, двигаться, развиваться. Еще раз вернулся к программе сертификации по обучению Red Hat. Ведь для кого-то сертификат — это самоцель. Для меня нет. Да, круто, там RCA Levels 17, но важен не сам сертификат, а знания, которые за ним стоят. Чтобы прийти к заказчику и показать свою экспертизу бумажкой, можно помахать в США. Но важнее всего иметь соответствующую квалификацию. И вот я стал смотреть, как мне правильно заоланить, как по-русски это сказать даже, сопоставить путь, который я хочу пройти, с программой обучения и сертификации. У нас внутри компании тогда нам не очень помогли бизнес-тренеры в плане методологии, по как планировать свое время, как правильно то есть поставить процесс самообучения. То есть там мы разрабатывали personal development plan, то есть персональный план индивидуального развития. И вот я сразу себе сел, где-то неделю я потратил, составил план, что я хочу на выходе через год, через два, через пять. То есть у меня это выглядит, что через год я хочу там начать архитекторскую сертификацию Red Hat для того, чтобы иметь возможность решать там определенный круг задач. Я себе список задач хотел. То есть, конечно, сертификация вытекала из задач, которые я хотел бы решать через год. Я через год хотел уже стать экспертом компании по большому числу направлений. То есть я стал в этом двигаться, вроде как получилось. Потом планы там через 3 года, там 2 или 2,5 года у меня в планах стояло то, что получить экспертную сертификацию Red Hat, это RCA, и еще раз повторю, то, что главное были список задач, которые хотелось бы решать. То есть мне уже хотелось перейти на позиции архитектора, уже проектировать собственно, комплексные решения. Не просто конкретные какие-то компоненты, а уже своего рода такое уже более, иметь более детальное, более высокое видение и понимать, как компоненты интегрируются между собой. И через 5 лет у меня стояло то, что стать номер один по сертификации в Европе. Ну и, соответственно, задачи, которые отсюда вытекают. То есть ребятам просто может быть знакома сертификация. Я привожу конкретно задача, конечно, моя стояла, что обладать соответствующим уровнем квалификации.
И ты вот прям смог вот этот многолетний план, там, насколько, на 5 лет ты, по-моему, сказал, вот
да,
выдержать?
Да, я смог выдержать и немножечко там переполнить, так сказать.
А личная жизнь-то была?
Да, была, конечно, конечно. Как без личной жизни? Если человек несчастлив на личном фронте, то у него... Ну, вряд ли что-нибудь получится. Да, там про девушек некоторые говорят, что если личная жизнь не удалась, делают карьеру. Про мужчин, мужчина без женщины, собственно, хорошей карьеры сделать не сможет. Личное мое мнение, ребята, кто у кого это пока не получилось, не обижайтесь. Но все равно за каждым успехом мужчины стоит женщина, которая поддерживает его, там, понимает, что он сидит спиной к ней не случайно. Что это он работает ради, там, не знаю, семейного благополучия и так далее. То есть, в любом случае, то есть, личная жизнь была. Мне пришлось много заниматься, все зависело от конкретных экзаменов, конкретных технологий, которые изучал. Некоторые из них давались очень легко, потому что я каждый день с ними сталкивался. Там RHCSA, там какие-нибудь виртуализация, безопасность сетевых сервисов. Поскольку я с этим работал, мне это далось достаточно несложно. Был на тот момент у меня, например, один сложный экзамен для меня, с которым каждый день не приходилось сталкиваться. Это 423 экзамен по полдапу. На тот момент у нас какие-то там были решения по централизованной аутентификации, но мы их, конкретно я ими занимался поскольку постольку.
Это то есть есть отдельный экзамен на всего лишь LDAP?
Да. Тогда был LDAP, Kerberos и КПА. Там этот курс уже устаревший, и экзамен, то есть его больше не принимают, но это я бы поставил его на один, на, как сказать, номер, это курс экзамен, который входит в тройку тех, которые мне больше всего дал. То есть было два устаревших экзамена, 333 и 423. Один, значит, LDAP Kerberos, а второй Network Services Security 333. Они оба уже больше Red Hat не принимаются, но вот эти экзамены на тот момент дали мне больше всего. Самый большой value я получил именно от них.
Ну, это, наверное, весь посыл как бы в ту сторону, что если чему-то учишься, надо с этим и работать. И как бы наоборот, если ты с чем-то работаешь, иди и учись этому чему-то.
Да,
то есть
да,
странно
да.
Работать с Windows, а учиться Linux.
А вот про винду пока не забыл. Изначально я пришел в компанию ICL работать специалистом по винде. Звучит смешно, это я до сих пор воспринимаю как шутку, но это действительно так. Потом через 2 месяца, я не помню, через
сколько... В трудовой, наверное, написали операторы ВМ.
Ну, да, кстати, как сейчас... Инженер-системотехник, скорее всего, написали на тот момент.
Да.
Потом уже компания пересмотрела, собственно, позиции немножко стали переделывать.
Ага. Слушай, ну давай тогда перед тем, как мы переключимся на вопросы уже непосредственно про сертификацию, давай немножко обсудим, в чем же разница между архитектором и инженером. Чем архитектор лучше, хуже отличается от инженера? Потому что многие просто воспринимают архитектора, что это какой-то самый главный инженер, который приходит, кладет ноги на стол и говорит, что вот сегодня мы копаем отсюда и до обеда и вот тупой лопатой. И потому что я так сказал. И все.
Отличный вопрос. Работа архитектора и работа инженера немножко различаются. Я не берусь сказать, что чья-то работа хуже или лучше. Мне в большинстве своем больше нравится заниматься инженерной работой. Работой разработки и инженерии. Иногда мне нравится проектированием заниматься. Сейчас вернемся к инженеру и архитектору. Значит, инженер, задача инженера — это решать задачи. Я немножко перефразирую, я не буду углубляться в всякие там эти термины, так сказать, не философские. Значит, задача инженера — решать задачи здесь и сейчас. Решить конкретную проблему, настроить конкретный сервис, то есть решить ее сейчас. Задача архитектора – это иметь видение, спроектировать, архитектор занимается проектированием, спроектировать решение таким образом, чтобы определенное количество времени оно решало поставленную задачу. То есть архитектор должен обладать, во-первых, видением в будущее, архитектор должен оценивать тренды, то есть какие есть в современные тренды в индустрии, архитектор должен правильно планировать интеграцию каких-то компонентов. То есть он должен понимать, что один компонент можно интегрировать с другим. Должен понимать, какие плюсы и минусы каждого решения есть. То есть еще раз, инженер решает задачу здесь и сейчас. Он, возможно, частично проектирует и внедряет какой-то компонент. Сейчас пример приведу. Например, если дают задачу развернуть какой-то сервис инженеру, как он сделает? Начального уровня инженер почитает документацию, развернет продукт, покажет решение. Инженер профессионального уровня что сделает? Он почитает документацию, развернет решение, напишет какой-то installation там, guide, напишет настроить бэкапы и тому подобное. Архитектор уже посмотрит, какие тренды в индустрии есть, как это решение можно сделать лучше, как сделать его таким образом, чтобы на него были минимальные затраты на поддержку в будущем. Скажем, он не только проектирует это решение и внедрит его, но еще и предусмотрит такие средства автоматизации, которые позволят уменьшить суммарные косты на владение этим решением там, в течение, например, 2-3 лет, сколько у него жизненный цикл. Вот это основная работа. И отсюда, собственно, наверное, вот, я бы хотел рассказать, отсюда вытекают требования к развитию инженера и архитектора. У них они немножечко различаются.
Давай сейчас чуть-чуть остановимся, да, пару вопросов задам. Архитектор должен слушать мнение инженера?
Безусловно. Так же, как менеджер должен слушать мнение архитектора и инженера. Безусловно. Архитекторы — это люди, если правильно, архитектор — человек с широким кругозором. Значит, инженер копает глубоко, я техническим термином выражу, то есть копает один либо несколько продуктов, но копает глубоко. Архитектор копает множество продуктов, то есть копает, понимает и разбирается. То есть это благодаря вот этому широкому кругозору в конечном счете архитектор может видеть дальше, чем инженер в своей работе. Поэтому в некоторых случаях, безусловно, в технические детали архитектор обязан прислушиваться к мнению инженеров. Инженер лучше знает. Практически всегда инженер лучше знает конкретный продукт. Но в плане каких-то бизнес-подходов, стратегии. Позиция архитектора предполагает, что он уже понимает стратегию компании, там, тренды знает. То есть в этом случае архитектору виднее то, что будет через 2-3 года. Возможно, сейчас какое-то решение, принимаемое там, инженером, оно лучше. Но через год решение, которое продвигает архитектор, будет более оправданно, целесообразно и так далее. То есть опять-таки зависит от...
Слушай, ну получается, что у архитектора очень удобная должность с точки зрения ответственности, да? Потому что если у инженера не работает, у него не работает сейчас. А если у архитектора что-то, он может через месяц сказать, ну извините, я там не накопал нужных продуктов, нужных технологий, да? Или, ну ошибся я с прогнозом год назад, ну сейчас давайте еще один прогноз спрогнозируем.
Все ошибаются.
Очень удобно.
Все ошибаются. Ошибаются инженеры, архитекторы, менеджеры, президенты и так далее. Ошибки бывают у всех, это не исключено. И опыт и инженера, и архитектора прямо пропорционально количеству реализованных проектов и в том числе количеству полученных ошибок. Все люди учатся. Кто не делает ошибки? Не делает ошибки тот, кто ничего не делает. Согласен?
Да, абсолютно.
Тут ничего страшного, ошибаются все. У меня один хороший знакомый говорил, что опыт инженера прямо пропорционально количеству выведенного из строя оборудования. Это нормально. Ошибаются все. И архитектор ошибается, ошибается инженер. Просто зависит опять-таки от ситуации. А зависит от ситуации, квалификации, ну и других сопутствующих факторов.
Ну смотри, ну тогда если хороший инженер — это тот, кто сидит, ничего не делает, потому что все и так без него работает, а хороший архитектор — это кто? Тот, кто организовал такую работу?
Да, да, в том числе, да. Что задача, если архитектор построил решение, которое 3 года не там, извиняюсь, значит, под которое работало определенное количество времени, которое предусмотрено жизненным циклом вот этого решения, без не вызывающих существенных увеличений запланированных костов на поддержку, там, на апгрейд оборудования и так далее, значит, архитектор сделал работу свою хорошо.
Мне понравилась эта оговорка существенного изменения.
Изменения бывают везде. Пересмотр инфраструктуры бывает. Тренды могут, там сказать, архитектор не может предсказать, что будет через 10 лет, через 3 года. Он должен примерно понимать, куда катится мир, куда катится тренд. Но никто, мы не гадалки, мы не знаем, что будет в будущем. Да, мы примерно видим тренды, можем анализировать статистику, которая имеется, там, квадратик Гартнера посмотреть, еще что-то в таком роде, смотреть, как тренды меняются там у компаний, какие технологии востребованы, у каких спрос на какие технологии растет там из года в год. Мы можем на основании этих как-то экстраполировать и понять, что будет через 3 года. Но тренды могут резко поменяться. То есть ничего страшного в этом нет, поэтому пересмотр архитектуры, он бывает всегда. Пусть несущественный, Ну, бывает.
Ну, давай тогда вернемся к вопросу в разнице развития или саморазвития инженеров и архитекторов.
Хорошо, значит, инженер. Задача инженера — глобать глубоко. Поэтому инженер должен изучать конкретный продукт, изучать его хорошо. Он должен уметь траблшутить, прекрасно понимать, что если у него там в веб-интерфейсе вот это-то не работает, значит, у него причина должна находиться в этом. Он должен изучить все возможные там методы инсталляции, методы там добавления нот, если, скажем, это OpenStack. Еще раз вернусь, что это troubleshooting. Инженер, как такой, всегда, по большей части участвует в operations, в поддержке этого решения. И, соответственно, отсюда вытекает то, что задача инженера — это копать, изучать дополнительную документацию. Не только то, что у вендоров документации, это общаться с другими инженерами, обмениваться use case, проблемами, пытаться их решать совместно и так далее.
Если заланит это... То есть это то, что называется игольчатые знания, когда ты берешь вот какую-то одну конкретную тему и вот ее просто до костей разрываешь.
Да. Это задача инженера. Задача инженера более высокого уровня — уже освоить несколько таких технологий, их интеграции между собой и так далее. Задача архитектора, вот хороший архитектор все равно выходит из инженеров. Он умеет траблшут. Но от архитектора, как правило, архитектор не участвует в operations. Задача архитектора — спроектировать решение. То есть от него уже в развитии, как таковые знания по траблшутингу, они не так востребованы. Они нужны, безусловно, он должен понимать, что могут быть какие-то проблемы, как их примерно решать на высоком уровне. Но вот эти тонкие параметры ядра по тюнингу, например, если мы по правильным говорим, какой там параметр ядра отличает за то, чтобы сменить дисковый элеватор, дисковый планировщик, это не особенно актуально для архитектора. Он должен понимать, что они существуют разные планировщики, и в зависимости от use case, там у тебя сервер баз данных, виртуальный сервер, архитектор должен уметь это описать в документации, а вот задача инженера как раз эту документацию внедрить в правильном порядке. Ну, разумеется, еще при написании, значит, есть два типа дизайнов, если мы к архитекторской работе. Это высокоуровневый дизайн, high-level дизайн и low-level дизайн. Low-level дизайн все-таки пишется совместно и инженером, и архитектором. То есть это уже когда тонкие параметры конфигурации прописаны в документации. Хороший архитектор всегда использует высококвалифицированных инженеров в своей работе, если он сам таковым не является. То есть, бывают выходцы из серьезных, то есть, областей, которые очень глубоко освоили тот или иной продукт, то архитектор, пожалуйста, может быть тоже инженером на проекте, в том числе. И более того, в США именно так. Если в России, это можно, наверное, в отдельном вопросе, да, если в России задача архитектора спроектировать решение, написать бумажку, и, можно сказать, я утрирую, но забыть про это. В США не так. В США архитектор в обязательном порядке является имплементатором. Он не только пишет бумажки, он еще занимается внедрением этого решения и по нескольким компонентам может быть еще инженером на проекте. И это очень приветствует, и это очень ценят работодатели.
Ну и давай еще тогда чисто меркантильно. А где денег-то больше? Получается, у архитектора, раз он...
Конечно. Архитекторские позиции, если даже посмотреть там по позиции, которые по штатам, по Европе, архитекторские позиции будут более хорошо оплачиваемы. За исключением высокоспециализированных инженеров, которых на рынке просто единицы. Вот эти инженеры будут получать даже больше, чем архитекторы. Или высококвалифицированные разработчики. То есть они получают уже на порядок большую оплату труда, чем хорошие архитекторы.
Ну хорошо, а ты можешь какое-то вот среднее по больнице в Штатах, вот архитектор сколько зарабатывает какой-то такой в вакууме?
Зависит от зарплата очень сильно зависит от штата, от компании. Ну, я думаю, что средняя там, если взять штат Колорадо, средняя зарплата инженер там 80, может, там 100 тысяч долларов в год, они в тысячах долларов в год меряют. Архитектор где-то 140, 150, 200. В Колорадо тяжело найти такую работу, но тоже бывает.
Вот ну, примерно, да. Мы ж не точно на собеседовании.
Примерно, да. По крайней мере, ребята, с кем я общаюсь, то таков уровень зарплаты. Если хотите большую зарплату, надо ехать либо на западное, либо на восточное побережье.
То есть в центре. Ну, там же у вас еще все от налогов сильно зависит, насколько я в курсе.
Ну, все измерения в тысячах долларов в год сырым.
Минус налоги. Налоги, насколько я помню, там по 30% примерно надо считать, нет?
Зависит от. То есть тут прогрессивная шкала, то есть чем больше зарплата, тем больше процент налога, который с тебя снимают.
Ну, десятку в месяц-то можно поднимать?
Конечно.
Отлично. Ну что, давай тогда непосредственно к твоей главной регалии. Поговорим немножко про нее.
А про какую конкретно?
Ну, про то, что ты Certified Architect наивысшего уровня.
Хорошо. RHC Level 17, да?
Да. Но начать я предлагаю сначала, так сказать, с самых низов, потому что после предыдущего интервью с Алексеем Усовым народ у нас, видимо, ленивый, сами ничего читать не хотят. Поэтому давай еще раз быстренько проговорим. Не, скажу я, ты меня поправляй, если неправильно. Значит, чтобы получить звание архитектора первого уровня, надо сдать 5 экзаменов вот из, как не из трека, как это правильно называется, из общего скопа экзаменов на архитектора, и еще плюс 2 предыдущих.
Все правильно.
Так, отлично. И дальше каждый следующий экзамен добавляет тебе плюс 1 уровень.
Да, тоже верно.
Отлично. Дальше. У Red Hat есть всего 5 треков.
4.
4?
А может 5. Значит, дата-центр, cloud, DevOps, application platform и, middle. 5, их 5, все, да.
5, окей. 5. Сколько же тогда всего экзаменов? Там в каждом треке по 10 или разрозненно? Как там это делится?
Часть экзаменов пересекаются, но всего у Red Hat, по-моему, я вот недавно смотрел, 24 экзамена было зарегистрировано на сайте. Значит, экзамены устаревают, какие-то вводятся новые, какие-то старые удаляются, но на текущий момент активных 23 или 24 экзамена.
А есть ли смысл сдавать только один трек, вот прям целиком? Или просто надо количество экзаменов нахватить и, то есть, ну, сдавать, грубо говоря, наиболее удобные себе?
Зависит от какая цель перед вами стоит.
Если циферка. Человек хочет циферку, хочет 17.
Если циферку, то можно идти по треку самых легких экзаменов. Они могут быть из разных направлений. То есть один экзамен может быть из дата-центра, другой из клауда и так далее. Если чисто циферка. Но циферка, она показательна тем, что человек очень старательный, трудолюбивый и может в короткий промежуток времени освоить большое количество информации. Вот этим эта циферка показатель. Но как таковой экспертизы глубокой, инженерной, экзамен сам по себе не дает. То есть если оценивать знания от 0 до 5, где 0 это ничего не знаю, 5 я эксперт, который может учить других, то сдача Радхатовского экзамена я бы оценил 3. То есть чтобы стать экспертом по технологии, мало сдать экзамен. Нужно иметь соответствующие проекты, кейсы, заниматься трэблшутингом и учить других людей. Вот в этом случае троечка может перейти в пятерочку.
Да, но в Штатах сам факт наличия бумажки, это сразу, если не 4, то 4,5. Имеется в виду в глазах работодателя.
Да, безусловно. Здесь RHC очень ценится. Если в России приходится работодателю доказывать, что ты что-то знаешь, в США в этом плане проще. Если ты RHC, как интервью проходит, если ты RHC, тебе не задают, не глупые, но вопросы начального уровня. Там, что такое нода, что такое, не знаю, файловая система, с какими файловыми системами приходилось иметь дело, больше начинают спрашивать про кейсы. Конкретно, какие проекты ты реализовал, с какими технологиями ты работал глубоко. Вот этот. Бумажка очень сильно помогает, то есть, произвести первое впечатление. человек...
Но не освобождает от собеседования.
Безусловно, потому что кроме технических знаний, еще человеку требуется умение работать в команде, там, умение строить свою документацию правильно, там, тайм-менеджмент свой выставлять. То есть сертификат – это не все для прохождения. Она помогает, безусловно, помогает пройти первичный отбор. То есть если работодатель видит два резюме, одно с сертификатом, другое без сертификата, то, разумеется, упор будет сделан в сторону, на первичном отборе, в сторону человека, который обладает какими-то определенными техническими сертификациями. Это ценится здесь, в отличие от России.
Ну, а ты можешь вот выделить, ну, это, видимо, исключительно для тебя, но все равно какой-то вот самый легкий трек, например, или просто самый легкий экзамен, или самый сложный какой-то вот, к которому очень долго готовиться надо?
Если так посмотреть, наверное, самым легким экзаменом является экзамен по Cloud Management, по CloudForms. Самый легкий, потому что этот экзамен все в вебке, клик-клик-клик, окей, как прям как в винде.
То есть почитал книжку и пошел?
Ну, нет, в любом случае, так, еще сразу помечу, что в отличие от всяких Cisco, Oracle, ну, начальных сертификатов, у Red Hat практически экзамен. Ты приходишь, ты настраиваешь какие-то сервисы, там, платформы на живой системе. То есть это не мульти-чойс, это... уже конкретно практический экзамен. Поэтому на экзамен ты в любом случае не мало почитать книгу, теорию. Нужно это много раз проделать. Много раз проделать, прекрасно понимать, как это все работает. И только в этом случае экзамен покажется легким.
Ты же сам только что сказал, веб-форма, next, окей, complete.
Да, но это веб-форма с миллионом разных опций. Если не знаешь, куда конкретно щелкать, то крах не минимум. Ну, ладно, я про это уже сказал. CloudForm самый легкий экзамен, на самом деле, то, что... Может быть, у человека, который ни разу с CloudForms не работал, это займет там подготовка, хорошо подготовиться, недели две. У меня до этого были уже продакшн-проекты с CloudForms, и третьей версии, и четвертой. Я подготовился, наверное, два дня от силы. Ну, на самом деле, один выходной, сходил на экзамен, не сдал. Сходил второй, не сдал. Сходил третий, не сдал. Сдал четвертого раза, сейчас поясню почему. Значит, я был одним, ну, я скорее всего даже первый был в мире, кто пошел сдавать этот экзамен. Я это часто практикую, как только экзамен выходит, если я работал с технологией, я сразу иду на экзамен и сдаю. И что получилось? То, что я сделал все задания, ожидал результат 100%, прихожу домой, у меня там пришел какой-то мизерный результат, меньше, не знаю, процентов 20-30, скажем. Я очень удивился, создал тикет Red Hat'у, говорю, Red Hat, дорогой, у вас точно косяк в грейдинг скриптах, потому что Red Hat-ские экзамены проявляются автоматически. Посмотрите, мне сначала сказали, нет, косяк на твоей стороне. Я говорю, я недоволен, давайте меня сведите с командой разработки экзамена. Меня свели, мы с ними пообщались, сказал, ребят, косяк точно на вашей стороне. Они посмотрели, признали, дали мне попытку. Второй, потом написали, все, вроде как поправили, через три дня я еще раз ходил. Такая же фигня. Они снова мне сказали, мы все поправили, все, задеплоили новый экзамен. В киоске можешь снова идти. Ходил третий раз, снова не сдал. Потом я уже такое, так сказать, в выражениях не стеснялся. Написал очень гневное письмо. Ответ Red Hat'а тоже последовал. Они изъяли весь экзамен из всех киосков после моего этого сообщения. То есть на два месяца прекратили прием этих, или на полтора, прекратили прием экзамена по CloudForms по всему миру. Детально протестировали, потом уже мне с извинениями еще раз написали, что вот сейчас экзамен точно готов, можешь идти. Сходил, сдал.
Слушай, это каким авторитетом у них надо обладать-то, чтобы им так заявлять, и чтобы они еще извинялись и не говорили, что дурачок какой-то экзамен сдать не может, а наоборот?
Ну, вот в этом разница подхода. То есть я уже у меня достаточно опыта, чтобы понимать, что проблема уже на стороне не экзаменатора конкретно, а платформы, где я сдаю экзамен. Последний раз также было с виртуализацией. Я пришел на экзамен, у меня там ничего не работает. Я сразу в чатик с проктором. Ну, проктор сам по себе не решает. Я сказал, давай мне сразу разработчиков, я с тобой не буду общаться. Проктор...
Еще бы выгнал его сразу из кабинета. Как максимально унизить проктора?
Да, ну, это своего рода. Значит, проктор немножечко повозбухал, но все равно соединил меня с разработчиками. И я объяснил проблему разработчику. Разработчик сразу... где-то там на 3 минутки отключился, говорит, дай посмотрю. Посмотрел, сразу принес извинения, говорит, давай, я не хочу, чтобы ты ходил еще второй раз, я сейчас прямо тебе задеплою новые изменения, но тебе придется переделать несколько заданий. Я говорю, ну не проблема, там все задания занимают полчаса. все, он мне при мне прямо там что-то сделал, только я-то не видел, что он делал. Он сказал, что я задеплоил новую среду, сейчас у тебя будет все работать. Значит, действительно, часть задания взлетела, делаю, одно задание взлетает. Я ему снова пишу, говорю, чувак, ты не все сделал. Он такой, окей, понял. Описал ему, как проблема и где надо, скорее всего, полечить, потому что я не имею доступа к их инфраструктуре. Он такой, да, действительно, проблема здесь. Проблему мне вылечил, и вот так вот. Получается, вместо 3 часов, то есть экзамен тот длился 3 часа, я сделал все, сделал бы за 45 минут, но я просидел 5 часов на экзамен. Потому что сначала ждал, когда меня соединят с этим проктором, а время мое тикало. То есть я прекрасно понимал, что у меня 3 часа, и они постоянно уменьшаются. То есть потом, когда до девелопера добрались, у меня осталось там полчаса на этом. Я прекрасно понимал, что если он сейчас вот сейчас прямо ничего не сделает, то я просто завалю экзамен. Потому что я сижу, я 3 часа сидел, я ничего не делал. То есть я сидел.
Слушай, мне прямо интересен, вот ты можешь алгоритм этот рассказать? То есть, вот я себе просто представляю, я проктор такой, вот, значит, самый важный чувак в комнате, да, вдруг ко мне подходит какой-то чувак, начинает меня лицом по столу возить, требует разработчиков. То есть ты ему что сказал, что дяденька, я там архитектор 12 уровня, говорить с тобой не буду, веди сюда главного?
Не, у нас немножко по-другому. Тут тоже с этим связано, но немножечко не так. Я когда девелоперу написал, у них, я так понимаю, разработчики экзаменов видят, кто сдает экзамен. Чувак мне сразу написал. Я прекрасно знаю твою историю с Red Hat'ом, я прекрасно знаю, каких достижений ты достиг. Короче, чувак, я с тобой. Я тебе помогу.
То есть я за дверью стоял, смотрел.
Не-не-не, это все удаленно. То есть это все в чатиках, все на звонках, но. То есть я в киоске сдаю. В киоске это закрытое окно, комната, где стоит ноутбук, там видеокамера и все такое. То есть я просто общался с ними в чатике, созванивался, говорю, чуваки, проблема, решайте, ничего не знаю, я не хочу больше на экзамены ходить, второй раз сюда время свое драгоценное тратить. И вот так получается, я сидел 5 часов, ну 4.45 где-то. Причем реально задание решал я минут 50, наверное. То есть все остальное я воевал с Red Hat'ом, тестировал, что у них вся инфраструктура работает, там, все такое. Ну, в любом случае, проблему решили, я получил свои 300 баллов, то есть 100%. Ушел немножко недовольный, но они официально еще раз принесли извинения.
И сувенирчик прислали, наверное.
Вот хорошо бы сувенирчик, я до сих пор жду от них крашеную шляпу, до сих пор я не получил.
Вредители какие.
Разница начинающего и специалиста, который уже понимает, что происходит, в том, что начинающий будет искать проблему в себе, но это правильно в любом случае, а эксперт уже поймет, что есть, он имеет способы там проверить, что его инфраструктура точно работает, то есть я там проверил все, что подряд трэблшутил их все сервисы, то есть показал им конкретную проблему, где, как она выглядит и так далее, и вперед. То есть разница эксперта и начинающего, то, что дает экзамен, то, что начинающий, он завалит, может завалить не по своей проблеме, не по своей причине. Эксперт уже будет добиваться правды.
Ага, вот расскажи как раз начинающим, как им идти по твоему пути, потому что вот Леша Усов сказал, что надо, значит, купить учебную подписку и копить бабло на экзамены, потому что экзамены стоят у Red Hat хорошо, как оказалось. То есть в твоем случае, какая история успеха, кто платил за банкет?
Ну, значит, хороший вопрос. Что касается Red Hat, разумеется, платил я вначале за свой счет. То есть я сдал RHCT за свой счет, то есть я в Казани жил, мне приходилось ездить, мало того, что брать отгул, приходилось билеты брать, ехать в Москву, там целый день где-то тусоваться. То есть я сдал RHCT за свой счет, экзамен там, ну сейчас, если по сегодняшним деньгам, 1015 рублей, не так дорого, да. Второй экзамен RHCSA сдал, тоже где-то такой же. То есть у меня кроме, получается, затраты, кроме... На работе мне не платят этот рабочий день, либо два, там полтора дня получалось. Билеты и еще сам экзамен. Вот RHCSA, RHCT, RHCSA, RHCE сдал, потом съездил на кластеризацию сдал, потом съездил на performance tuning сдал, и после этого я уже в компании просто написал письмо. Ребята, давайте, у нас есть два варианта, как мы можем с вами работать. Либо я могу себе оплатить все эти экзамены сам. Но тогда неизбежно станет вопрос, каково ваше участие и после окончания сертификации я, скорее всего, сразу же найду другого работодателя. Либо, ну и еще я там привел детальные цифры, как вот эта сертификация в целом помогла команде. То есть я там очень много трэблшутил глубоко различных там этих вычислительных кластеров, и вот мои экспертные знания в этих технологиях очень сильно помогали. Я привел цифры конкретные, переведенные в денежный эквивалент, и сказал: ребят, я хочу, чтобы мне хотя бы частично компенсировали затраты на сертификацию и обучение. После этого менеджер, собственно, написал: я готов оплатить любые твои курсы и сертификации в направлении Red Hat. Все. То есть, и они действительно стали дальше оплачивать до тех пор, что я получил RHCA Level 7.
И тебя не просили там подписать?
Разумеется, просили.
В рабство есть, там на 3 года?
Да, да, я подписывал этот контракт. То есть я сразу знал, что пока я там какое-то время... Мне очень нравилась компания, очень нравился коллектив, где я работал. Мне нравится, до сих пор нравится. Я туда устроился, помог, рекомендовал младшего брата. Младший брат сейчас там работает. То есть мне очень нравилась компания, мне нравилось там работать. Я не планировал особо уходить, поэтому я с радостью подписал этот контракт. Там контракт включает сколько-то лет после оплаты работать на компанию. И если уходишь раньше, то там на какую-то сумму возместить. То есть для меня это не было сдерживающим фактором. Компания мне оплатила, и думаю, компания получила с этого очень большой вэлью. То есть я там в компании Василия организовал внутреннюю программу обучения. То есть мы построили авторские курсы очень глубокие. То есть, например, у нас был отдельный курс чисто про LVM. Представь, что LVM, там, на редхатовском экзамене, кроме настройки там волюма, ну, практически ничего нет. У нас был очень глубокий курс, который включал там, как данные онлайн мигрировать, что, из чего LVM состоит, что он использует, девайс-маппер, как вручную сделать LVM. То есть мои студенты, они вручную реализовывали имплементацию LVM, то есть своими. Мы знаем, что на низком уровне там девайс маппер используется, и вот они метаданные там в баше обрабатывали как-то, то есть сами. То есть мы придумали структуру метаданных этого LVM своего, то есть это не LVM, а уже свой аналог блочного устройства, аналог LVM, чтобы после перезагрузки все эти волюмы поднимались там и так далее. То есть мы их провели достаточно хорошую работу на глубоком уровне. То есть ребята, кто ходил на курс, они знали, как устроен LVM, как его сделать вручную, пусть аналог, пусть не такой крутой, как LVM, но как это сделать самому с нуля, используя там девайс-маппер как конечное блочное устройство. Такие же курсы были. Отдельный
звучит
курс,
круто, да.
Да, такой же курс чисто по NFS. То есть по NFS. Отдельный курс был по своего рода по фибре, как нам, собственно, работать со SCSI, там iSCSI, что такое девайс-маппер мультипас, как настроить вот эту политику мультипассинга, то, что там можно пути различные, active-active, active-passive. То есть мы все это прорабатываем на очень детальном уровне. И вот потом у нас сформировалась команда экспертов, которые мы готовили и учили других ребят. У нас там, не знаю, человек 6, наверное. Сейчас все разъехались. Все живут либо в Европе, либо в США, то есть все, кто... Я тогда был руководителем команды внутреннего обучения, в том числе, то есть я там много где был, много каких, то есть занимал должность там ведущего архитектора, был руководитель лаборатории облачных вычислений при местном вузе, был руководитель тренеров, то есть координировал все эти программы, разрабатывал программы, то есть у меня где-то команда, человек 6-7 нас было. Все, кто начали в свое время заниматься обучением других людей, они все уехали в ведущие компании мира, там IBM и тому подобное.
Слушай, ну да, очень, очень здорово, конечно. Так а расскажи немножко вот именно про саму подготовку, вот про эту учебную подписку. Ты по такому же пути шел?
Нет.
А как?
Значит, я готовился по официальным докам в Red Hat, то есть заходил. Это долго, да, безусловно.
Официальные доки Red Hat — это же ман называются, нет?
Ну да, ну почти. То есть я доки Red Hat, я форумы изучал, я исходники, например, performance tuning, я смотрел исходники, как файловую систему устроена, там, тому подобное. Может, оно сейчас не совсем эффективно, если цель, конечно, сдать экзамен, этого не надо делать. И проще купить подписку, следовать подписке. Но у меня тогда, во-первых, подписки не было. Во-вторых, у меня тогда не были такие серьезные финансовые возможности, как сейчас. Я находил официальные материалы, постарался, по крайней мере, там где-то PDF-ки, ну, как PDF-ки скачивал с официального сайта, где-то на форумах читал, где-то заметки Red Hat, где-то в исходники лез. То есть таким образом потихонечку осваивал ту или иную технологию. Там по LDAP-у мне в интернете, по 423-му курсу, в интернете посчастливилось найти PDF-ку очень-очень старого курса официального. Но я, по крайней мере, понял, как он изложен в каком порядке. Я нашел этот продукт, собственно, 389C сервер, то есть это LDAP-имплементация у Red Hat, ну, которая курируется, Fedora Director сервер называется. Я нашел его, нашел официальные доки и проделал все возможные, то есть комбинации, там, различные репликации, интеграция с Kerberos'ом. Делал намного глубже, чем требовалось то на экзамене. Поэтому я, как правило, когда приходил на экзамен, я выходил немножечко расстроенный. То есть у меня были всегда хорошие результаты, там 97%, 96%, 100%, то есть по результатам. Но я выходил с чувством неудовлетворенности. Потому что, ребят, я готовился там полгода к экзамену, ну, например, и пришел, тут мне какую-то, не знаю, филькинограмму дали, я ее нащелка за 40 минут ушел. Ну, написал за 40 минут, ушел. Не было такого чувства удовлетворенности, которое я хотел ожидать. Всех больше я радовался, то есть тоже был не очень удовлетворен, но самое большое удовольствие мне принес первый сертификат RHCT. После него уже как бы, ну, каждый последующий там для себя лично value меньше. И следующий сертификат, которому я очень радовался, это SE Linux, это сертификат по безопасности. Там на экзамен надо было написать политику за каких-то там смешных 3-4 часа. Политику C Linux с нуля. То есть написать модули, ну, такой. Я бы сказал, серьезный вызов был вот этот экзамен. Все, я соотнес его, наверное, к одному из самых сложных, которые я сдавал. Сейчас этот экзамен признан устаревшим, больше не принимается. То есть сейчас у Red Hat, я недавно общался еще, когда в Индию ездил, с ребятами, с Red Hat, и они очень интересную мысль мне сказали, то, что в начале экзамены были очень сложные, когда я начинал сдавать. Потом Red Hat решил более популяризировать это направление, уменьшил требования к экзаменам, чтобы сделать их более простыми, чтобы привлечь как можно больше масс. И, ну, вот сейчас, с сегодняшнего дня, там, год назад, Red Hat стал снова работать над том, чтобы существенно увеличивать требования к экзаменам. То, что экзамены становятся сложнее, чем были там 2 года назад.
То есть срочно сдавать, бежать?
Ну, нет, я бы так не сказал. Еще раз говорю, все-таки самоцель должна быть у человека. Все-таки не количество левелов, а количество экспертизы, которую он сможет получить.
Так, а ты продолжаешь так жестить с подготовкой? Или...
Когда? Значит, на тот момент я был инженером. Мне очень нужны были глубокие знания. Я был экспертом, к которому обращались все. Если какая-то проблема по этому сервису, ко мне все подходили, и это заставляло, ну, как бы, меня быть постоянно в тонусе. Сейчас моя задача – solution architect. Моя задача – проектировать решение. То есть я, безусловно, где-то я копаю глубоко. То, что мне требуется, там, OpenShift, там, Docker и так далее. На детальном уровне разбираю, как это работает. Gluster, потому что у меня все имплементации в продакшен, там, связаны с Gluster. Но некоторые компоненты мне нужны. Вот я сейчас начал трек middleware. Там, GBoss Data Virtualization и так далее. Там, messaging. Это на текущий момент мне... Частично с этим сталкиваюсь, но все же для этих вещей есть отдельные системы, ну, там, архитекторы, которые могут это спроектировать лучше, чем я, и так далее. Моя задача как solution архитектора – объединить работу архитекторов, инженеров, там, тестировщиков, иногда разработчиков, часто разработчиков, объединить, скоординировать, спроектировать решение таким образом, чтобы все компоненты работали друг с другом. Мне уже по некоторым компонентам мне не нужны детальное знание. Я знаю, что вот этот там middleware у меня закроет, например, другой человек. Там, еще что-нибудь закроет другой в деталях. Но моя задача уже понимать, как они интегрируются между собой. Плюсы, минусы, там, возможные решения. Чем больше набор багаж получается знаний, тем проще видеть дальше, тем проще интегрировать компоненты, находить более оптимальные компоненты для решения какой-нибудь поставленной задачи. Как-то так выглядит.
Ты первый человек у нас в гостях, кто сказал, что он сдавал в Индии. Очень хочется подробностей. Как там карри, танцы, что там?
На тот момент, вот когда сдавал, я какое-то время сдавал в России. Тут большое, очень большое спасибо, я хочу сказать Андрею Маркелову, кто что приходил ради меня одного, приходил в свою субботу, принимал у меня экзамены. То есть он проделал тоже невероятную работу. свое личное время у одного человека принимал. Но через какое-то время уже я немножечко пошел по другому треку, который не совпадал с официальными экзаменами, элемент я в элементе сдавал. И мне пришлось, собственно, искать место, где я мог сдавать эти экзамены. И получилось так, что мне съездить в Европу и сдать какой-нибудь экзамен обходилось столько же, сколько съездить в Индию, сдать экзамен и еще взять там курс.
Это взять курс, это что значит?
Официальный курс Red Hat. То есть мне сам курс был особо не нужен. Мне нужна была либо PDF-ка, либо книга. То есть это существенно бы сэкономило. То есть я как делал с компанией, значит, я нашел этот центр, IPSR компания, в штат Керала, город Качи. Нашел этот учебный центр, списался с ними, говорю, ребята, мне надо серию экзаменов. Если вы мне дадите курсы, я как бы не откажусь, наверное. Ну, зависит, я поговорю с менеджером. Они мне прислали прайс, я посмотрел, и мне получилось, что мне туда надо ехать сразу на 3 экзамена, 2 курса, например. Вот так вот. То есть я вот так вот брал, прилетал к ним недельки на 3. Там жил какое-то время, учился, сдавал экзамены. Было очень интересно. Я люблю Индию. Я туда часто очень ездил отдыхать. Часто участвовал в командировке, ездил. Прекрасная страна. Единственное, что там меня очень сильно раздражала, это еда. Она вся была очень острая, я кроме риса ничем питаться другим не мог. То есть я ел практически чистый рис и иногда там какое-нибудь мясо, рыбу, но много раз повторял, что не спайси, ни в коем случае. Если вы мне принесете хотя бы чуть-чуть остро, я развернусь и уйду, ничего вам не заплачу. Вот только в этом случае они понимали, насколько все серьезно. Потому что когда им говорят, что не остро, они приносят... Не остро для них, это значит, как для меня, как... Не знаю, пламя проглотить.
Вот. Видимо, в обычной жизни ты перец вообще не используешь.
Нет, очень редко. То есть, так, а так, в принципе, хороший учебный центр, мне там нравилось. Они воспитали очень большое количество архитекторов, но одна штука мне там очень не нравилась, то что у них было 2 высококвалифицированных преподавателя, и остальные преподавали поскольку-постольку. Поэтому на занятиях, как правило, там, ну, то есть... Мои преподаватели были там, RHCA, там, иногда левел был выше, чем у меня. Но получалось так, что на занятиях учил их я, а не они меня.
Слушай, а как знаменитый индийский акцент?
Да, да.
Не, я имею в виду, он на занятиях как? Мешал, помогал, смешил?
Я не слушал преподавателя. Ну, то есть, как бы слушал, конечно, но мне дали книгу. Они там что-то между собой общались. Я брал книгу, проделал силабы за первый день. И... Остальные там 3-4 дня просто другим помогал, препода поправлял, где он не прав, и так далее. То есть, единственное, был один курс, сейчас уже не помню, там действительно был преподаватель на тот момент, и у меня был RTA level 6, у него был 9, если level меряться. Вот этот преподаватель был очень высокой квалификации, мы с ним очень быстро нашли общий язык, и... Там как-то хорошо получилось проработать. Остальные же преподаватели, по большей части, я их учил, чем учили меня.
Ну, а положа руку на сердце, кому-то еще рекомендуешь туда ехать? Есть в этом смысл?
Разумеется, посмотреть пальмы там. Там это самый юг Индии там.
Может, нет, подожди, там... мы туда сначала учиться едем. Пальмы, слоны, вот это все, танцы, это понятно. Но сначала-то учиться. Ну, да, а ты безусловно. Так говоришь, что там никто ничего не знает. Один человек на весь тренинг-центр. Нет, нет, нет.
Я говорю, что там 2 эксперта на тот момент. Сейчас компания поменялась, поменялись преподаватели. Я лично знаю вот этого одного эксперта, который создал свою компанию, и я рекомендую ездить к ним. Там только эксперты, мы с ними на связи постоянно. Да-да, я, конечно, рекомендую. И просто мое личное мнение может не совпадать с другими. Если ты совмещаешь одновременно приятное с полезным, эффективность будет больше. Человек не может 100% времени... задротствовать, вот так выражусь. Не может 100% времени только учить. Если уделить там 3-4 часа, сходить, съездить на пляж, поймать этот байк, съездить на пляж, искупаться, приехать обратно, эффективность усвоения материала будет на порядок выше.
Ну, звучит на самом деле, да, заманчиво. Главное все прививки сделать и быть готовым к перцу.
Да, да. Ну, я до этого все сделал, поэтому у меня как бы не было проблем. Мы часто путешествуем, поэтому с Индией у меня как раз проблем не возникало. Значит, первую поездку еще мы совместили с братом. То есть у меня брат-близнец, мы вместе с ним поехали. Я учился, он путешествовал. Мне было немножечко обидно, то что он едет путешествовать, и я еду учиться. Ну, в целом, провели достаточно неплохо время.
Это замечательно.
Я советую, это дешево. Но сейчас возвращаясь к подписке. Сейчас времена немножко изменяются. Red Hat продает Red Hat Learning Subscription, то есть учебная подписка, которая решает все эти проблемы. Мне, например, мне не нужен ни препод, никто для моего обучения. Мне нужны только материалы.
Ну, это тебе только позавидовать можно, на самом деле.
Иногда мне нужен доступ к лабораторной среде. Ну, очень редко. Как правило, я всю лабораторную среду поднимаю у себя. То есть редхатовская подписка включает облачный доступ к лабораторной среде. Но я практикую чаще всего, я делаю все это у себя. То есть у себя на серверах разворачиваю, там на компьютерах, там на макбуках. То есть как-то так. Это в том числе помогает быстрее освоить требуемую информацию. Потому что в подписке, там, скажем, лабораторная уже установлена, ты не знаешь, как она была установлена, как она была поставлена с нуля, ты видишь пользующийся продуктом. Некоторые экзамены такие есть. А тут, когда ты с нуля сам для себя спроектируешь, разберешься, как это у себя локально развернуть, твоя квалификация будет все равно выше, чем у тех, кто просто воспользовался подпиской. Ну, я настоятельно рекомендую. То есть, ребята, если у кого-то есть, у вас конкретная цель, стать RHCA, получить быстро какой-то определенный набор знаний, пусть не экспертный, а пусть знания там, как я говорил, 3 из 5, я очень рекомендую брать подписку. Существенно экономит время. То есть, чтобы не закопаться глубже, чем требует вендор. Если ваша, конечно, цель сертификация, подписка это то, что надо. Решит очень много проблем, существенно сэкономит время, и при должной мотивации, при должном тайм-менеджменте вы сможете стать достаточно быстро специалистом соответствующего уровня.
Рецепт тайм-менеджмента? Сесть в угол, ни на что не отвлекаться, или что-то серьезное?
Ну, по сути, да. Значит, за историей успеха любого человека сидит что? Это время, это возможность управлять своим временем. И чем больше вы можете посвящать времени подготовке к этому делу, тем быстрее вы получите должный результат. Сразу скажу, что полчаса в день, час в день и даже, скорее всего, 2 часа в день не будет работать. Это не тот вариант, который даст заметных результатов. Это может длиться вечность. Чтобы правильно работать, я думаю, что часов, не знаю, 15 в неделю надо выделять. Вот такой минимум. Я уделяю больше, чем 15 часов сразу.
То есть ты продолжаешь учиться, готовиться?
Разумеется. Сейчас, собственно, я уже освоил все, что касается Red Hat-овских там дата-центров, DevOps-ов, клаудов, application платформ. И сейчас, собственно, больше в application development и продукты серии JBoss. Это для меня новая отрасль. Она дается мне очень тяжело. Сразу скажу, что как бы тут не... Если в инфраструктуре я все эти проекты делал до того, как стал... Ну, в 90% случаев я уже шел на экзамен, уже когда за спиной были продакшн-проекты. В JBoss мне это нужно для расширения моего кругозора. Я иду на экзамен, не имея за плечами проектов. Это нужно чисто, чтобы расширить мой кругозор, чтобы лучше понимать, как мне более плотно работать с разработчиками, с специалистами по middleware, как эти решения применять в моих проектах, например, JBoss Data Virtualization. Отличный продукт, который позволяет виртуализировать все данные, там, приходящие из каких-нибудь Excel-табличек, TXT-файлов, CSV-файлов, из баз данных различных, там, из различных REST-сервисов. Все это можно аккумулировать в одно место и потом правильно обрабатывать. То есть был проект в CenturyLink, который...
Ну, это звучит как это, давайте подружим JSON с Hadoop'ом.
Примерно так.
Ладно, предлагаю в это не закапываться, а то мы через 2 часа обнаружим себя где-то на Википедии.
Окей.
Так, смотри, я так понимаю, то есть ты планируешь поддерживать этот уровень своей сертификации, когда ты все это пересдавать ты будешь?
Я уже начал пересдавать. Мои сертификаты, которые там 5 лет назад сдал, они уже все протухают. Где-то часть уже должна была протухнуть, я их пересдал. То есть у меня сейчас начался активный процесс сертификации. То есть я уделяю один день подготовки к экзамену и иду на экзамен. Когда уже первый раз сдал этот экзамен, второй очень легко. Потому что я каждый день работаю с этими технологиями, у меня проблем не возникает. Прихожу на экзамен, сдаю, ухожу.
Прихожу на экзамен, выясняю, что он не работает, судя
да,
по твоим
рассказам. Да, в том числе, да.
Так, а они тебя никогда не звали, не вот именно сдавать, а что вот Артемий, приезжайте, посмотрите, чтобы мы вот облажантушки у нас не получились, а чтобы сразу работало?
Нет, пока так он не приглашает. То есть у меня планы есть, как бы я очень хочу войти в команду разработки экзаменов и курсов, но не все сразу, то есть это step by step. То есть у меня есть еще над чем работать, у меня еще 5 экзаменов осталось, которые я у Red Hat не сдал. Вот. Но они все касаются JBoss и разработки. Я сейчас на текущий момент Java изучаю, потому что они все около Java. Не имея навыков программирования на Java, дальше я двинуться не смогу. Поэтому у меня немножечко приостановился процесс сдачи экзаменов. Мне прежде всего надо разработку освоить, Java конкретно, и только потом я продолжу двигаться.
А сейчас же все модные парни Python учат.
Python я как бы в том числе. То есть у меня сейчас есть проекты различные, я пишу Ansible модули. То есть у меня не было долгое время знания Python. Я сам перлист. То есть я был программистом раньше на Perl, на C, там C++, PHP, Delphi, очень много на Delphi под Windows. Вот. И все никак не мог заставить себя собраться все-таки и разобраться с Python. Как получилось то, что мне надо было это освоить, я почитал книгу, мне было скучно, потому что ну, истинно какие-то там, как переменную присвоить, как класс создать, ну, как это все знакомо. Решил сразу хардкорным путем, то есть есть чековой такой сайт классный, зашел на него и стал там сдать, задачки решать. Там тоже левел с 1 по 20, у меня на текущий момент, по-моему, 12 или 11, где-то так. Там действительно там уже конкретная задача, я беру задачу, решаю ее и в процессе изучаю что-то там по питону. Есть другие задачки, связанные с написанием Ansible модулей. Тоже очень сильно помогает мне, то есть, чтобы питон изучить. Но Java мне нужна, чтобы продолжить работу с Red Hat. Питон мне нужен в основном для моих текущих проектов. То есть Java и работа на будущее, питон это настоящее.
Так а может C++, чтобы так сразу-то и наверняка?
Ну, я писал на C++ какое-то время, но сейчас все-таки эра меняется. Больше востребованы приложения, которые выполняют бизнес-логику и так далее. То есть упор и деньги именно здесь. То есть мне не требуется писать высокопроизводительные приложения, там, которые на C, хардкорные. Мне больше какую-то бизнес-логику выполнять, там, интеграцию компонентов друг с другом, еще что-то, там, API какой-то свой написать, либо распарсить чей-то API. То есть для решения этих задач Python, я думаю, что на 99% подходит.
Слушай, ну вот смотри, у тебя, так скажем, из-за того, что ты архитектор, у тебя очень большой скоп знаний, это хорошо, это все здорово. Но на твой взгляд, вот работодатели от обычных специалистов, там, скажем, вот есть сторожевый, там, сетевой инженер, вот что они хотят видеть?
Очень хороший вопрос. Значит, эра простых сторож-специалистов, сетевых специалистов, Linux-специалистов заканчивается, либо уже закончена. Если вы посмотрите требования там к storage спецам, там уже не только EMC там NetApp, а уже программные решения на базе Linux. Во все сферы IT уже знания Linux списываются так или иначе. Сейчас от всех требуется автоматизация, софтварные решения. То есть сейчас мы всем движемся в концепцию программные определяемые, там, сущности, программы определяемые, все. Там, не знаю, дата-центры, там, сети, что там еще, клауд, ну, сториджи и так далее. Вот поэтому эти знания очень востребованы. Сейчас простой Linux-специалист, я как Linux-ой бывший, скажу, что он никому не нужен. Зачем брать...
То есть это удел Никея, Linux-специалист.
Да, все, их эра закончилась, начинается эра специалистов, которая близка к автоматизации. Зачем компании нанимать специалиста, который будет, там, грубо говоря, я утрирую опять-таки, но который будет настраивать сервисы вручную, там, настроит, скажем, поднимет какой-то сервис, там, Linux поставит, Apache, там, MySQL разберет и все. Пройдет год, надо будет ему второй такой сервис поставить, он опять будет все с нуля тратить, там, 20 часов, все. Сейчас модная автоматизация. Компании выгоднее нанять более дорогого специалиста, но который один раз это автоматизирует в виде Ansible, какой-нибудь Playbook, там, шеф или что-нибудь такое там. И все. Дальше он будет реюзать. И компания, получается, один раз инвестировала деньги в разработку автоматизации, и потом последующие специалисты могут это реюзать. То есть первый сервер, да, вместо 20 часов, там, скажем, 40 часов его деплоймент. Ну, сервер, сервис. Но последующие, там, по полчаса.
Ну, а как же специализация? Где брать? Нельзя, чтобы все были универсальными специалистами. Все равно там кто-то должен знать лучшие сети, кто-то должен знать, ну, окей, там...
Нет, безусловно.
Сториджи.
Безусловно. Но массовые сисадмины, с них просят какую-то уже унификацию, чтобы они могли закрывать в том числе в обязательном порядке требования по автоматизации. Есть, безусловно, есть узкоспециализированные специалисты, которые копают только сеть. Они нужны, но все меньше и меньше. То есть уже достаточно там, наверное, компанию, ну, я опять могу соврать в цифрах, на компанию можно уже иметь одного такого специалиста, а не как 10 раньше, и иметь больше, менее низко, то есть более низкоспециализированных специалистов, но которые могут выполнять автоматизацию. То есть мое личное мнение, что специалист по автоматизации должен знать предметную область, то есть это обязательно. Если ты специалист по автоматизации, ты прекрасно должен понимать, как работает база данных и так далее. Но тут есть большое но. Если для тебя уже какой-то специалист, эксперт разработал вот эти темплейты, ты можешь их реюзать. Это существенно сэкономит твое время. В том же Ansible, получается, ты можешь зайти на Ansible Galaxy, скачать какую-то роль, посмотреть, как она работает, и зареюзать, экономить свое время. Вот именно за счет этого, получается, такие специалисты будут работать все быстрее и быстрее. И, может, не лучше, но постепенно их работа будет улучшаться. Они будут реюзать наработки экспертов в этой области, которые в свое время уже потратили большое количество времени, и потом просто наша задача, это лежит все в комьюнити, мы можем либо с гита склонировать, либо скачать Ansible Galaxy роль и потом оплавить ее на ваши серверы. Все. Правильно. Сейчас работа больше складывается уже не на низкоуровневых вещах, а на высокоуровневых. Где найти этот темплейт по автоматизации и как правильно его применить?
Но его же кто-то должен написать. В Безусловно, первый момент должен быть специалист. Просто я не знаю, как вот сейчас ситуация в Штатах. У нас в России узкие специалисты на данный момент получают по сравнению вот с широкими, назовем их девопсами, бог с ними, но иногда в полтора, в два раза меньше. То есть там хороший, действительно настоящий специалист по сетям вот может получать раза в два меньше, чем вот девопс достаточно среднего уровня. То есть я имею в виду среднего в том смысле, что он, конечно, он там умеет Chief, Ansible, Puppet, все что угодно, но он не особо понимает, что делает. Он не может это затрабошутить глубоко.
Это так и есть, но красота вот этих решений, то, что мы можем воспользоваться наработками других. Он не обязательно должен эксперт в MySQL. Ему достаточно найти роль, которая была написана экспертом MySQL, немножечко изучить ее, то есть не тратить там 300 часов на ее разработку правильно, а потратить 10 часов на ее изучение, возможности применения, ограничения и применить, и получить готовое, хорошо настроенное решение, согласно там best practice там, и так далее. Все. Вот красота этих решений и красота таких специалистов именно в этом.
Они могут... Это красивая, отличная история для бизнеса, но для людей. Сейчас, получается, не надо идти в инженеры. Надо просто посидеть чуть-чуть, почитать книжечки, научиться запускать вот контейнеры и плейбуки, которые за тебя дядя написал, и ты молодец.
Ну, не совсем так. То есть, рано или поздно задача выйдет за пределами скачать плейбук. И его надо будет написать. А чтобы написать, вот когда ты разрабатываешь что-то, ты должен уже быть экспертом этой предметной области. Если разрабатываешь автоматизацию для чего-то, ты прекрасно, то есть автоматизацию деплоймента, например, Content Delivery Network, ты прекрасно должен понимать, как работает вот это Content Delivery Network. И в этом случае такие эксперты нужны. То есть низкоуровневые знания для первичных разработчиков вот этих деплоймов, автоматизация не обязательно нужна. Если человек, конечно, работает только со стандартными сервисами, которые уже давно автоматизированы, скорее всего, ему даже не надо углубляться глубоко. Он может скачать плейбук, скачать роль и применить ее. Но если попался нестандартный кейс, здесь выбора нет. В любом случае, это должен быть эксперт. Кто пишет эту роль, либо плейбук, либо кукбук, там без разницы. Это должен быть эксперт в этой предметной области.
А почему ты вообще вот выбрал именно США, а не Европу? Или там Индию, Китай?
Индия, Китай, мне не знаю. Вот я где-то там с 25 лет мечтал жить в Австралии, потому что я увлекался пауками, там разводил пауков, тарантулов, там кто-то так их называет, да, пауков-птицеедов. И мне всегда, можно сказать, что Австралия — это, так сказать, центральное государство, где всякие подобные твари очень распространены. Я очень мечтал жить там, с природой, там выходить, смотреть на крокодилов, там, акул и так далее. И вот хотел очень там жить и работать. Никогда не хотел работать в Европе. То есть я съездил в командировки несколько раз в Европу, посмотрел, мне не понравилось. И, значит, тут несколько факторов. То есть для меня важный климат, один из главных, и приближенность к IT-сфере. Ни для кого не секрет, то, что все серьезные стартапы – это США. Именно в США быстрее всего новинки применяются в продакшн. Европа несколько отстает, Россия отстает очень сильно. Там уже даже 2 года в IT-сфере — это огромное отставание. То есть если в химической промышленности 2 года отставания, это скажем, ничего, то в IT-сфере это огромное отставание от передовых новинок. Вот. в США как раз все появляется. Я хочу быть на острее ножа, я хочу быть на острее технологий, с которыми работаю. Я хочу работать с заказчиками, которые понимают, что, которые отслеживают тренды, а здесь именно они такие. То есть они смотрят тренды, что сейчас тренд контейнеры, и уже менеджеры, даже менеджеры уже пушат своих подчиненных, что, ребят, соответствует сегодняшний тренд, это развертывать все в контейнерах. Давайте-ка подумаем, как это у нас в компании там развернуть, как использовать, какие платформы есть и все такое. Европа тоже хорошо, но климат меня не удовлетворяет. И все-таки уже какое-то отставание от штата. Плюс, как бы уровни зарплат, они существенно отличаются в США и в Европе. В США проще получить достойную оплату труда, проще получить очень интересные и очень большие проекты, чем в Европе. Австралия у меня отпала после нескольких, собственно... То есть я когда стал немножечко больше двигаться, уже перешел на позиции архитектора, то у меня Австралия автоматически отпала. Там все равно проекты не того масштаба, что есть в США.
На предыдущем интервью с Денисом Зуевым мы затронули с ним тему разности в подходе менеджеров. То есть менеджер в России – это совершенно не то, что и менеджер в Штатах. Вот у тебя есть какая-то история и мнение по этому вопросу?
Да, да, да. Ой, это очень хороший, отличный вопрос. То есть в США я проекты делаю уже, наверное, года полтора-два. Живу год, ну, год и 4 месяца, да. Просто чтобы понимать, что у меня ничего не так долго тут нахожусь, но за это время уже разницу подходов она просто разительна. В России менеджеры, как правило, ну, очень редко понимают что-то в технологиях. Они бегают единственно с бумажками, что у нас дедлайн, ничего не понимая в конкретной технологии, они просто пушат людей. Есть два подхода. Есть подход, собственно, лидер и я бы сказал, менеджер. Вот в России это менеджер, по большей части. Есть исключения, есть большое количество исключений, которые показывают своим примером, как идти дальше. В США другой подход. То есть, еще про Россию. Это еще раз таки, это мое личное мнение. То есть оно может не совпадать с мнением других ребят, у кого другой был опыт. Значит, в России тебя пушат, чтобы ты делал. В США тебя мотивируют. Наш менеджер приходил, с нами общался. Ребята, я бы вот хотел это. Как вы думаете, это будет востребовано, не будет? В таком, то есть проводит с нами, дискуссии с нами устраивает, мотивирует нас каким-то образом. И в случае, если косяк, то есть все люди косячат, у всех есть ошибки, все ошибаются. Я ошибался, то как бы до сих пор ошибаюсь, бывает, это не застрахован. В России дисциплинарный выговор, там депримирование, что еще за серьезные косяки, увольнение с работы и так далее. В США менеджеры, с которыми я работал. То есть был косяк, то, что я... Ну, мы, давайте все вместе, положили IPTV-сервис по всей стране на примерно 30 минут.
Да. А как, если не секрет?
Я чуть-чуть позже расскажу. Как бы в России? В России бы нас уволили всех. Да. В США менеджер, значит, короче, он с нами провел беседу, выяснил, почему так случилось, разобрался в проблемах, взял весь удар на себя. Нам... Собственно, нам ничего не было. То есть его мутузили 2 месяца по этому вопросу, да, примерно так. 2 месяца его там и других менеджеров, которые от VP, от вайс-президента и ниже, всех менеджеров, короче, натянули как могли. На инженеров, архитекторов это не дошло. То есть нас выгородили. Но с нами провели разъяснительную работу уже менеджеры. Ребят, а что вам надо, чтобы не делать такие ошибки? Может, вам отдыхать побольше там, может... Это вам дополнительно, там, не знаю, час на чай выделить, короче. Разобрались в корне проблемы. Разобрались, почему так, не только с технической точки зрения, почему так получилось, почему там, не знаю, психологическое правильное, неправильное сравнение, почему вы к этому пришли, почему вы сделали неправильно. Вот, то есть разобрались в проблемах, помогли нам эти проблемы решить, задействовали все возможные инструменты, чтобы это больше не произошло. То есть и на нас никто не орал, нам никто не делал выговоры. Ребята прекрасно понимают то, что мы создали этот сервис с нуля, что мы эксперты в нем, и если что-то пошло не так, то надо разобраться в корне проблемы. Почему же это случилось? Вот в России и США это очень заметно. В США, еще раз повторю, мотивируют тебя это менеджеры, как правило, лидеры, и, как правило, менеджеры хорошо разбираются в трендах, очень хорошо, лучше даже, чем архитекторы, инженеры. То есть они маркетинговую документацию читают, квадратик Гартнера смотрят там и так далее. В России, получив статус менеджера, люди расслабляются и начинают только пушить подчиненных. Все. Вот. Редкие примеры. Есть исключения даже в России. Я работал с такими прекрасными людьми, менеджерами, которые мотивируют тебя работать. Да, вот в Unix-команде Антон Брюнев привел пример. Это человек, который просто тянул всю команду, очень мотивировал к работе и как бы никогда не ругался, всегда брал все, как сказать, все проблемы на себя от менеджмента, получал как за нас, так сказать. Вот. Ну, в России тоже есть такие, но в США и больше таких людей. То есть менеджеры туда приходят, они прекрасно знают психологию, подходы к людям. То есть, если вот от себя просто добавлю, подходы работы с экспертами, подходы работы с начинающими подчиненными, они разные. Если с экспертом пытаться ругаться, то этот эксперт моментом уйдет из компании. Потому что это уже человек, который добился чего-то в жизни, его как бы тут ничего не держит, как правило, и проблем с поиском работы нет. То есть менеджеры понимают,
что... То есть у тебя за дверью очередь из работодателя и имеется?
Да, да, про это чуть позже поговорим. То есть с этим вообще проблемы. Вот. Сейчас про косяк.
Да, обязательно. Спросил, как же на полчаса выключить телевизор у всей страны?
Да. Значит, я там с несколькими другими людьми, вот Денис Зуев у вас был на интервью, еще Дмитрий Мастерщиков, мы втроем были архитекторами построении с нуля IPTV-сервиса в США. То есть компания CenturyLink стартовала проект, там сначала, не помню, как назывался, ну, конечное название CenturyLink Stream. Это проект реализации IPTV с целью, чтобы конкурировать с Netflix. Netflix это самый известный, то есть это видеопровайдер получается, да, где можно посмотреть фильмы по запросу, может быть, ну, канал, не помню, там можно, нельзя. То есть вот запустили проект IPTV, где можно было каналы смотреть, видеоканалы, там у нас 800 каналов на тот момент было, когда заканчивали проект. Можно посмотреть какие-то видео on demand, то есть видео по запросу, там фильмец включить и так далее. То есть у нас была огромная сеть Content Delivery Network, и этот проект мы с нуля реализовали. То есть реализовали, где видеоэнкодинг, там специализированный софт по пэкеджингу видеотрафика для того, чтобы разложить его на видеочанки по различным сториджам. Потом автоматизация всего этого дела, деплоймент, там куча современных технологий, очень много OpenStack, там гластера, цефа, OpenShift, контейнеров различных, там кластеризации, современные балансировщики, там чего только не было, Nginx, как ни странно, там FreeBSD было. Босс, босс этого проекта, он разработчик FreeBSD, бывший. Он фанат FreeBSD. И, как ни странно, на интервью он увидел мой RCA-сертификат, говорит, окей, ты все знаешь про Linux, он увидел мой левел на тот момент, там не помню, какой был. Говорит, все, по Linux у меня нет вопросов. Я FreeBSD-шник, я бы хотел тебя по фряхе поспрашивать. А с фряхой я работал там последний раз 10 лет назад. Я говорю, окей, давай. Спрашивают меня там, как порты писать, как портировать приложение с Linux на Free, чем отличается CQ, там, Select, EPOL, есть ли EPOL реализация системного вызова под фряху, в таком духе. Ну, благо я это все помнил, я ему все ответил, он очень впечатлился и взял меня в проект как архитектора. Вот, и в чем дальше? Мы построили это решение, оно запустилось в продакшн, и у нас было очень много темплейтов по автоматизации, и сеть постоянно росла. То есть сеть Content Delivery Network, которую мы с нуля построили, мы постоянно добавляли новые серверы. И так получилось, что в один момент времени я уехал в ралли, я и Денис, мы уехали в ралли учиться на встречу просто с Редхатами, поболтать, пообщаться на различные темы. И в этот момент ночью к нам приходит запрос, парни, нам надо контент delivery сервера новые добавить в платформу. Ну, мы, собственно, окей, вообще не вопрос. У нас все было автоматизировано, мы вписали в YAML файлик, запустили playbook, бат-бат-бат, все добавилось, все. Вроде как все тесты показали, что у нас все хорошо работает, ну, мы вроде как, ну, все, окей. Попросили команду, которая там в Денвере находилась, ребят, вы протестируете, чтобы все работало, и все. Ну, и пошли заниматься своими делами. Там у нас куча работы были, там, плейбуки писали в это, то есть даже ночью мы сидели, работали. И потом мне звонит босс и говорит, ты знаешь, у нас, похоже, проблема. То, что уже там, не знаю, 20 минут у нас ничего не работает. Я говорю, как? Я же попросил протестировать тестировщиков. И оказалось то, что у нас команда тестирования, собственно, немножечко подзабила этот вопрос и должным образом не протестировалась. А там получилось так, что в рамках этого плейбука мы еще применили апдейты для GeoIP базы для Nginx, но у нас на нескольких серверах Nginx не перезапустился. Он потерял возможность определения геолокации, а там, если геолокация не найдена, значит, Nginx Stream — продукт, который доступен только на США. То есть данные из геолокации берутся, то есть локации пользователей. Если человек находится за пределами США, он автоматически блокирует. И сейчас как получилось то, что мы Nginx потерял связь с этой, грубо говоря, базой, и то есть это по нашей вине, потому что мы его не рестартанули, то есть не везде он рестартанулся. И получается то, что все пользователи, которые даже включают в США, которые попадали на этот сервер, то есть там распределенная архитектура, и все пользователи, которые попадали вот на эти несколько серверов, которые роутили трафик, web request routing, и эти сервера не могли определить геолокацию пользователя, они просто блокировали трафик сразу. То есть все. У нас получается, что для части человек, это для половины США, ну не половину, ладно, поменьше там, для третьей США сервис просто лег. Самое плохое было то, что где мы находились, мы в Северной Каролине находились, для этой локации сервис не лег. То есть от нас он выглядел работоспособным.
Но то есть тестировщики свое отработали честно.
Нет, мы тестировщики в Денвере. То есть для Денвера тоже все на самом деле работало. Не работало, а для других штатов, там, какая-нибудь Калифорния и так далее. Вот так получилось, что вроде мелочь, но привела к очень колоссальные последствия для компании. Мы все ошибаются. Я тоже ошибаюсь, ребят. И нет людей, которые не ошибаются. Это роботы.
Вот, то есть, ты можешь вообще еще рассказать какие-нибудь вот интересные решения в этом проекте?
Вот этот проект, пожалуй, в моей жизни, наверное, был самым таким интересным проектом. Я бы не сказал, что он был сам больше всего содержал для меня вызовов, потому что я работал уже со знакомыми. Меня поэтому и взяли, потому что я со всем этим уже знаком. Не так много было вызовов, но это было очень интересно. Мы работали в огромных масштабах. Ну, для примера, у нас в качестве лабы был дата-центр на 300 стоек. Не серверов, а стоек. 300 стоек только лаба.
А это что же за инфраструктура-то такая симулировалась в лабе? В такой лабе?
Вот для IPTV-сервиса. То есть она была очень большая, там огромное количество было оборудовано. Мне, например, надо было, грубо говоря, есть такой процесс, как пэкэджинг, видеопэкэджинг, когда трафик, видеотрафик ловится по мультикасту, как там декодированный, раскодированный, в общем, ловится и потом разбивается на видеочанки, которые кладутся на уже на какой-то сторидж, из которого потом уже забирают контент-driven network. Вот. Про что я говорил уже? Про проект.
Да-да-да.
Значит, было много таких интересных решений, и мне приходилось гластером работать. То есть мы искали эффективный сторидж для того, чтобы видеочанки. Мы протестируем безумное количество этих сторидж решений, включая всякие, ну, конечные победители мы там рассматривались, два продукта, это CFFS и ClusterFS. Мне нужны были тесты в более-менее приближенном к железу, которое будет в продакшене. Я, значит, попросил тесты через через неделю, по-моему, даже. Я прихожу, у меня три стойки заполнены серверами. То есть, вот, говорит, вот тебе оборудование для теста. Сможешь потестировать, наверное? Тебе хватит?
Я говорю, конечно, хватит. Это тебе заказчик выделял мощности?
Да,
или
да.
Это уже...
Ага. Заказчик, да, да, получается. Мне выделили три стойки с серверами, полностью набитыми там с дисками. Есть часть из них SSD only, то есть куча SSD дисков. Я провел всевозможные тесты. Провел, графики построил, и потом мы уже в команде архитекторов вместе посидели, посмотрели, вот смотрите, у нас там кластер. Такие показатели redundancy очень легко использовать. CFFS, еще мало того, что он не production ready, так у него еще проблемы с MDS, там, с метадатой, с серверами. Если MDS выходит, у нас все IO стопится там, скажем, на 20 секунд. То есть мы эти все тесты провели, графики построили, наложили два решения друг на друга. Ну, и выбор был очевиден. У нас получился кластер. То есть вот масштаб проекта говорит просто даже лаба. Там 300 стоек. Некоторые там storage купили, там, скажем, EMC эти, и VNX. Там 3-4 стойки VNX-ами было заполнено, которые ни разу не включили. Просто купили для тестов, я пришел, это уже до меня еще купили, я прихожу, это что-то такое стоит. Ну, говорит, мы тут это немножко облажались, там, пару миллионов долларов потратили. Ну, вот, и таких примеров было очень много. Вот с приходом меня, там, Дениса, Димы, мы очень большое внимание уделяли экономике. То есть мы уже не расходуем больших денег. Мы обходились как бы компанией достаточно в круглую сумму, мы не дешевые специалисты, но сэкономили, то есть на автоматизации, на различных решениях, которые мы построили с нуля, там, миллионов 30, наверное, долларов вот, за год.
Ну, слушай, если компания может случайно купить на 2 миллиона долларов в индексов и забыть про них?
Да, ну, всякое бывает. То есть у них подходы такие, им надо было в короткий срок строить решение. То есть они, у них не было на тот момент специалистов, я не с самого начала пришел, не было специалистов, которые могли быстро, там, большим объемом, ну, как сказать, много различных продуктов знают, которые могут интегрировать, поэтому они исходили из того, что знают. Но оказалось, что для текущего сервиса это не подходит. То есть потратили просто так кучу миллионов долларов туда, там эти EMC-зелоны, то есть распределенные сторожи от EMC, но благо я смог их использовать. То есть мы систему с бэкапа построили, которая бэкэндом была, вот как раз и Zilon. То есть что-то мы смогли из того, что они заранее покупили, воспользоваться, а что-то, например, VNX, они просто до сих пор у них стоят. Я не знаю, может быть, это идут на другой проект, но, ну, как пример просто. Проект был очень интересный.
Он взлетел вообще?
Да. То есть проект взлетел, запустился в продакшн, с технической точки зрения, там к нему претензий нет. Есть у меня, например, к ним претензии, то, что Netflix стоит $12 в месяц, а CenturyLink Stream 45. То есть я думаю, что в плане политики, ценовой политики, там все очень нехорошо. Ну, это уже другой вопрос.
Это уже время.
Это маркетинг, но проект прекрасно работал. Мы с нуля построили CDN. То есть в один момент приходит босс, говорит: парни, мы платим пару миллионов долларов в год там за CDN. Вы можете с нуля построить? Я такой: окей, давай. Я там как раз Solution Architect был на этом решении. Все, посидели, почитали, подумали. Там недельку мы на раздумье взяли. То есть порисовали, как можно сделать. То есть жаркие дискуссии были, например, как веб-реквест роутинг делать, там DNS-based, какой-нибудь Anycast использовать, там еще что-нибудь. Пришли в итоге к Redirect-based веб-реквест роутинг. Сели, написали. То есть там ребята занимались там датаплейном, ну и в том числе я, у меня конкретно, то есть у нас каждый архитектор в том числе был где-то инженером-архитектором на какой-то узкой части, то есть я solution архитект получается, и все, у всех досталась какая-то узкая часть. Мне досталось самое интересное, web-request routing, это как клиента с определенной локации переправить на нужный ближайший к нему сервер. Мне очень понравилось. У меня тогда знаний по питону не было, я уже как бы программировать мог. Сел на питоне, накидал за полдня приложение, потом еще где-то там, еще пару дней мы его оптимизировали под разные кейсы, и все, оно до сих пор выполняет веб-реквест роутинг для там десятков тысяч пользователей. То есть все любой реквест на видеотрафик приходит сначала в эту систему, потом, которая там выдает пользователю редирект, там, 32-й редирект, и пользак уже идет на конкретный контент-деливери сервер, где кэш лежит, там, и все так далее.
Вот, слушай, как пример просто. На самом деле очень хочется кровавых подробностей, а вы никогда нигде не рассказывали, вот, не знаю, на конференции какой-то или на статье, в статье какое-нибудь эти решения описывали, потому что, вспоминаю, вот у нас есть конференция, Highload называется в России, она вот как раз посвящена вот решениям, применяемым в высоконагруженных системах, и там было несколько выступлений, вот как раз-таки, да, про веб-реквест роутинг, про балансировщики входные, и это всегда очень захватывающая, очень интересная история, потому что это каждый раз это кастом, там нет никаких готовых решений, и вот вы нигде не писали какой-то, вот как всю эту систему там описывали, или нельзя просто?
Ну, я бы не сказал, что нельзя. Это сейчас, как бы, тут никакого большого секрета нет. То есть я не могу код скачать, например, это не могу.
Но это
как это построено, как бы, и пост не против, чтобы мы этим на конференциях выступали, но у нас просто как это руки не доходили. Мы хотели на ближайшей OpenStack конференции про это рассказывать, как мы OpenStack используем для видеоделиверии, собственно. Но пока еще не приходилось выступать. То есть я планирую все это описать. Мы с ребятами сейчас пишем активно. Вот с Алексеем, с Денисом, мы активно за ним занялись написанием книг, и следующая книга, ну, ближайшая книга, мы по OpenShift работаем, вот следующая книга у нас в планах это написать как раз про подходы к дизайну Linux-based дата-центра.
То есть книги, то есть, где... прямо учебники в смысле?
Ну, почти да, почти да. То есть best practices рассмотрим, конкретные кейсы, как надо проектировать. Потому что начинающие архитекторы, ну, мой взгляд, что делают неправильно. Там начинают внедрять друг на друга. А тут достаточно все последовательно. Там никакой дата-центр невозможен без identity management, там NTP и так далее. То есть security. То есть это все последовательно. Все можно для большинства случаев можно наложить на более-менее стандартные степы, которые надо пройти, чтобы сделать красивый, правильно построенный дата-центр. Вот задача сейчас, скоро, наверное, через полгода приступим, мы хотим разработать, собственно, такой не учебный материал, а просто книгу, где поделиться своими знаниями.
То есть вы одну пишете на всех?
Да, у нас три, то есть Алексей Усов, Денис Зуев, я, то есть мы работаем втроем.
Слушай, ну будем ждать подписанный экземпляр.
Хорошо, а про конференции зовите, если получится, я сразу же приеду, расскажу. Я думаю, и остальные ребята тоже сразу же выступят, поделятся своим экспириенсом.
Да, да, послушать будет очень увлекательно. А давай не вернемся чуть-чуть назад. Вот ты в таких вообще радужных красках расписал вашего заказчика. Это вообще типично для Штатов?
Да, 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 типично. То есть, ну, в другой стороне, это типично, потому что меня приглашают работать только на такие проекты, которые содержат соответствующий объем, то есть соответствующий масштаб, где мои знания наиболее эффективно можно использовать. То есть для маленьких проектов, как бы, я могу уже быть немножко дорогим специалистом, а для больших я хоть и дорогой, но очень получается либо экономия, либо более эффективное решение позволяет вот знания разрабатывать.
Ну, хорошо.
Мы работаем с большими компаниями.
То есть хорошо, большие... ну смотри, я что имею в виду? Ты до этого вот сравнивал работодателей в России и в США, а вот как-то вот заказчиков также можешь сравнить?
Да, да, конечно могу. Значит, что, опять-таки, по своему опыту, в России люди, заказчики, мало что понимают, ну как бы не интересуются трендами. Они, у них есть бюджет, они освоили бюджет, они счастливы. Не особо кто парится по поводу оптимизации, потому что у них бюджет, они не хотят его сокращать за счет автоматизации. У них есть бюджет, они хотят его держать на том же этом, как сказать, на том же объеме. То есть не работают над автоматизацией. В США люди, даже если у них есть бюджет, они стараются его эффективно использовать, то есть оптимизировать, смотреть, какие есть новинки. То есть мне в России очень часто приходилось выступать перед заказчиками и объяснять, что такое OpenStack. В США ни разу. Ни OpenStack, ни OpenShift, ни Docker, ни Ansible. Заказчики уже до звонка с нами уже прекрасно знают, что это такое, зачем это надо. Они ли им интересно там best practices, конкретно может ли этот продукт решить их проблему конкретную, то есть описывать проблему. Мы на ходу находим решение там и тому подобное. Вот, то есть заказчики разные. Россия и США очень сильно отличаются.
И давай тогда закроем тему сравнений на вопросе про собеседование. Ты вот уже рассказывал про один пример одного собеседования, когда вот из тебя собеседовал человек, который посмотрел то, что ты РХСА 17 уровня, и то есть уже соответствующе выстроил свой дальнейший разговор. А вспоминая вот с Россией, есть какие-то отличительные черты? То есть у нас вот, например, основная боль у людей, да, как пробиться через тупую кадровичку, да, которая сидит, вот у нее есть набор букв и слов, которые надо сравнить. Она их видит в твоем резюме, она тебя шлет дальше.
Окей, ну у меня немножко по России так, меня куда приглашали, меня звали уже. То есть я не сам искал работу, меня всегда звали на работу. Поэтому мне немножко тяжело это сравнить. Ну, интервью в любом случае проходил. Что касается HR-ов, это стандартно, что HR-ы редко понимают в технологиях. То есть тут как бы это принято. То есть спросят какой-то набор вопросов у них шаблонный, ответишь. А потом, когда уже с технарями беседуешь, то как бы в России никто не знает про сертификацию. Давайте правду в глаза смотреть. То есть это в России не знают и не особо ценят. Да, поэтому, если даже у тебя CRHCA level там 17, тебя будут спрашивать про вопросы, которые для специалиста высокого уровня покажутся просто смешными. Ну, типа, как сказать, они портят свое мнение, твое мнение о себе, но в любом случае они должны этому следовать, потому что они не знают, как заоланить текущий твой уровень по сертификации, твои сертификации с их требованиями. Тут ничего страшного. В США сертификация ценится на порядок больше. То То есть, если ты с RHCA, особенно какого-то высокого уровня, тебя никто не будет спрашивать технические детали. Вот. Тебя будут спрашивать по кейсы, какие ты реализовал, как ты работал, в каких конкретно проектах, что тебе интересно удалось реализовать. И очень многие, ну, я бы сказал, все спрашивают, а чем ты бы хотел заниматься, чтобы быть счастливым сотрудником в нашей компании. В США менеджеры озабочены тем, чтобы сделать сотрудника счастливым. Если сотрудник счастлив, он будет эффективно работать на команду. Я когда в Сенчуринке, получается, мы проект реализовал, я сходил на работу с удовольствием, с улыбочкой и как домой. То есть поставишь себе чаечек, начинаешь работать в удовольствии. То есть там проходили дни, сутки, там, не знаю, незаметно. Вот, и благодаря менеджменту. То есть правильно построенный менеджмент и атмосферу внутри команды.
То есть, наверное, потому что вам просто давали работать над интересной задачей и не сгружали там, какие-то бумажные проблемы?
Вот, еще про бумажные проблемы. Значит, в России документация это все. И я, как архитектор, тратил на документацию, не знаю, больше половины своего времени. В Штатах у нас было отдельно. То есть мы писали доки, и на этих доках по ГОСТам уже другая компания делала официальную документацию по проекту. Представьте, да, то, что мы пишем документацию, как удобно архитекторам, инженерам, чтобы поместить требуемое знание, и потом они уже на основании этих доков и на нас спрашивали, там, как это лучше оформить, но делали официальную документацию по проекту. Это очень сильно экономит работу, потому что они понимают, что держать высококвалифицированного специалиста на написание, как не знаю, технического писателя, не очень эффективно. Вот поэтому везде и это прослеживалось повсюду. Везде непрофильную работу делали другие люди. Ты, как, грубо говоря, как белый человек, занимался теми вещами, где ты был востребован, где тебя было некем заменить, и все. В России ты делаешь, ну, это тоже хорошо, но делаешь рутинную работу. Единственное, что нет никакой разницы на позиции архитектора, это количество звонков заказчика. То есть, если в разработке программного обеспечения архитектор, то есть, аналитику, то есть сбор и формализацию требований выполняет аналитик, а не софтвер-архитектор, то в инфраструктурных проектах и проектах типа как IPTV всю сбор и формализацию требований от заказчика именно выполняет архитектор. Здесь в обязательном порядке у этого, получается, тот, кто формализацией требований занимается, должны быть архитекторские знания. То есть software development там аналитик, который может, ну, что-то понимает в разработке, но не так глубоко, да. В инфраструктурных проектах аналитиком является архитектор. Именно архитектор находится, ну, то есть созванивается с заказчиком, формализует требования, пишет их на бумагу, согласует с заказчиком и так далее. Вот, чтобы сразу исключить требования, нерелевантные требования, то есть, которые, может, заказчик не предусмотрел, может, сформировал неправильные и так далее. Вот, то есть, и здесь, и в США, и в России архитектор является аналитиком. И архитектор много времени проводит на звонке заказчика. Я сейчас приведу пример другой. То есть я не только участвую в больших проектах. Есть сейчас по объему, может быть, не такой проект, но проект, связанный с разработкой. Мы совместно с компанией Juniper делаем решение, собственно, по NFV, Network Function Virtualization, для того, чтобы оркестрировать развертки там VSRX, VGSA и так далее. Вот в этом решении я сначала был заассайнен как архитектор, solution архитектор. Я проводил 8 часов в день на звонках. Я все свое рабочее время проводил на звонках. А кроме этого, мне приходилось, ну, не 8, но, например, там 5-8, 5-6, но большую часть рабочего времени я проводил на звонках, что формализовать требования, понять, что от нас требуется, как это видит заказчик, то есть презентация каких-то этих решений. Но от меня никто не снимал мои задачи, то есть то, чтобы это все описать, правильно задокументировать, то, чтобы решение проектировать, то есть разрабатывать компоненты, интегрировать их друг с другом. И мне приходилось, то есть я работал рабочее время на звонках, и я сидел вечером, ночью, там, я сидел, собственно, писал вот эту документацию, да, оформлял, я писал плейбуки, дизайн писал, ну и так далее. То есть проекты разные, но работа архитектора, она, как сказать, в плане работы с заказчиком, она такая же. То есть в плане технических, в России технологиями архитектора, ну, иногда занимается, иногда нет, в США в обязательном порядке занимается. То есть и в обязательном порядке еще и имплементатора, по крайней мере, на тех проектах, которые я я вот работаю. Вот, ну, в принципе, так. То есть разница есть, но и с одной стороны, а с другой ее как бы и нет. Смотря под каким углом смотреть.
Ну вот прозвучала очень интересная связка Juniper и NFV. А что там сейчас происходит?
Там часть проекта под NDA, ну, просто Juniper разрабатывает решения по виртуализации NFV, то есть для оркестрации Network Function Virtualization. Сейчас проект в стадии Proof of Concept. То есть я там тоже, мы с ребятами, мы там активно работаем в этом направлении, занимаемся development, это уже проект development. То есть до этого я имел дело с инфраструктурой, которая там, если не десятки тысяч, но хотя бы, не знаю, сотни серверов в инфраструктуре. Здесь весь development environment, там, не знаю, 5 серверов, если есть, то это хорошо. Потому что больше не требуется. Это проект именно связан с разработкой.
То есть ждем ответ Cisco DNA. Что-то в этом духе, наверное.
Я, к сожалению, не знаю, что такое Cisco DNA, но вероятно, да.
Ну, ладно,
по Network Function Virtualization. Вот.
Окей. Давай теперь немножко проговорим про мир Linux вообще и про его, про роль Red Hat в нем. Вот так получилось, что у меня мое знакомство с Linux началось со Slackware. Неожиданно.
У меня тоже.
Ой, господи, коллега, можно сказать. Причем я потом только узнал шутку, что если ты знаешь Ubuntu, ты знаешь Ubuntu. Если знаешь Slackware, ты знаешь Linux. Вот если ты знаешь Red Hat, ты знаешь что?
Значит, во-первых, сразу скажу, что Red Hat — это не только Linux. Да, Red Hat, один из продуктов Red Hat — это Red Hat Enterprise Linux, кто является, собственно, лидером в разработке. То есть Red Hat является лидером в разработке Linux-ядра, там, Linux, многих Linux-компонентов, но Red Hat — это не только Linux. Это еще облачное решение, то есть у них там прекрасный продукт, есть OpenShift, Platform as a Service, у них есть огромная серия продуктов, middleware, то есть Red Hat — это не только Linux. Если знаешь Red Hat, как сказать, значит, сам по себе Linux сейчас, ну, не особо востребован. Надо знать сколько-то, да, но еще важнее знать средства вокруг Linux. Сервисы поверх Linux, облака, автоматизация. Значит, если хочешь быть true Linux специалистом, который знает Linux достаточно глубоко, это, наверное, Gentoo или какой-нибудь Arch Linux. Red Hat уже заворачивает проекты, это уже production-ready distributive. Я как бы не любил Gentoo Linux в свое время, когда стоит вопрос внедрения в продакшн, ни в коем случае. Red Hat хорошо автоматизирован, стабилен, достаточно прост в обновлениях и все такое. Потому что от продакшена требуется низкий даунтайм. И все процессы, которые связаны с менеджментом, его должны быть оптимизированы. Вот. А отвечая на вопрос, все-таки, если ты знаешь Red Hat глубоко, это, наверное, не факт, что ты глубоко знаешь Linux, потому что во всех вопросах администрированной поддержки Red Hat, проектирования, ты не залазишь глубоко в ядро, за исключением перформанс-тюнинга, может быть. Не залазишь, не приходится пересборка ядра. Мое личное мнение, что специалист знает Linux тогда, когда он может быстро, эффективно и с пониманием смысла пересобирать Linux-ядро. Там интегрировать одни модули, убирать другие и так далее. Плюс прекрасно ориентируется собственно, в самом ядре, где что лежит, как там SCSI-диск, пересканить SCSI-шину, там эхо 3 минуса, там проксис, там SCSI-хост, хост 0, скан, ну, вот типа такого. Как поменять, что-то, как работает планировщик, собственно, CPU-планировщик, как memory allocation работает, что такое overcommit, как все это звучит. Это тоже в том числе входит в, собственно, в сертификацию Red Hat. Замечательный курс есть, performance team, который это все на уровне 3 из 5, в принципе, рассматривает.
Но вот ты сам сказал, что продакшену нужна стабильность, но мы говорим стабильность, подразумеваем Debian.
Ну, это опять-таки, это зависит. Так, по Debian отдельно. Значит, США — это так, Европа. Значит, Россия очень много FreeBSD сервера. Раньше были, сейчас уже не знаю. Debian. Европа очень модно SUSE, там Debian, Ubuntu. США — это Red Hat и Ubuntu. Тут нету SUSE, я встретил только одну компанию, которая собиралась то мигрировать на Red Hat. Нету, здесь нет никаких промежутков, ну, как бы, там, Debian очень редко встречается, то есть это, в продакшене его нет, да, можно сказать, там, с какой-то долей погрешности. То есть это Red Hat, Ubuntu и CentOS. Как-то так.
Да, но вот смотри, вот с этой стороны океана большая часть инженеров знает и видит Red Hat как просто еще один дистрибутив Linux, но просто у которого очень дорогая поддержка. И здесь вот у меня возникает два вопроса. Вопрос номер раз. Что же это за поддержка? Что она дает? Если я ее покупаю у Red Hat, я могу выгнать всех своих админов, мне будет делать поддержка Red Hat?
Нет, конечно. Red Hat дает последний уровень поддержки, поддержка на уровне разработчика. То есть, если конкретно обнаружено бага в ядре, то с великой долей вероятностью Red Hat это дело быстро пофиксит, если у вас есть поддержка. Пример приведу. Есть компания, у которой разварился CEF-кластер. И другие компании, которые поддерживали этот CEF-кластер, тоже вендоры, не смогли этот кластер поднять, завести. Он развалился. Red Hat смог. Понимаете, в чем разница, да? Разница в критичности данных. По своему примеру, Centurion Stream я расскажу. У Red Hat очень хорошо то, что у них есть, собственно, upstream проекты, то есть бесплатные, грубо говоря, и есть, которые, собственно, enterprise продукты, которые дорогие в поддержке и все. Если вы хотите использовать Red Hat технологии, но у вас нет денег на эти Red Hat технологии, вам никто не запрещает использовать upstream или downstream проект. Например, CentOS. CentOS, по сути, тот же Red Hat Enterprise Linux, где поменен логотип. Он собирается из тех же сорцов и, по сути, имеет те же программные продукты, что это. Centurion Stream, очень много сервисов было на CentOS. То есть, наверное, там Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu и CentOS. Примерно все одинаковая доля в инфраструктуре.
А почему же не Fedora тогда? Раньше все модные пацаны на Fedora сидели.
Fedora все-таки... Fedora это upstream продукт. Продукт, куда включаются все новые изменения, новые апдейты и так далее. Использовать его в продакшн, я какое-то время в одном проекте использовал, но это плохая идея. Red Hat стабилен, Red Hat заалайнен, сопоставлен с Red Hat Enterprise Linux, чуть-чуть позже выходит, может быть, пересобирается, да. Но это тот же функционал, все то же. Fedora достаточно новый дистрибутив, там много изменений, и которые не всегда хорошо отражаются на серверной инфраструктуре. Безусловно, у меня десктоп, там, 5 лет был на Fedora, сейчас на Mac перелез. То есть в плане десктопа это отличный дистрибутив, к нему вообще никаких претензий. В плане продакшн инфраструктуры есть CentOS. Зачем использовать Fedora, если есть CentOS, который, по сути, за редкими исключениями, это копия Red Hat Enterprise Linux.
Зачем использовать? Работает, не трогай, воплоти, так сказать.
Да. CentOS это стандарт, один из стандартов, собственно, построения инфраструктуры для тех заказчиков, которые не хотят платить за Red Hat поддержку. Сейчас, значит, вот что тут скажу. У проектов есть несколько типов затрат. Да? Затраты на лицензирование, там, на внедрение и затраты на последующую поддержку. В случае использования open source, я сам сторонник open source, но чтобы компания могла open source, конкретно бесплатной версии, использовать, нужны специалисты соответствующего уровня, которые могут достаточно глубоко копать. В случае использования платной поддержки, собственно, не совсем так, но чаще всего так, можно немножечко уровень специалистов у себя держать немножко меньше. И все проблемы, собственно, нагружать Red Hat, пусть Red Hat разбирается. Если проблемы связаны с самим дистрибутивом, там апдейтами последние, в случае open source вам придется это решать все самим. Искать, гуглить, смотреть код там, когда как. Но еще самое последнее, лучше правильно построить свою инфраструктуру. То есть вот в Central Extreme очень много CentOS. И за счет чего? То, что, псевдо-недостатки CentOS, я псевдо назову, потому что я их ни разу не видел, по сравнению с тем же убунтовским дистрибутивом, где IPv6 адреса у нас там отпадывали. В CentOS что можно, если вы строите свою инфраструктуру правильно, вы предусматриваете high availability, там, data durability правильно, сразу на этапе проектирования, то у вас проблем не будет. То есть у нас storage, например, live storage для Centurion, для все видеочанки, где хранились, он был на бесплатном CentOS. То есть у нас был вариант либо платная сборка Canonical, либо бесплатный CentOS. Мы просто подошли. То есть я хоть при моем любви к Red Hat и Red Hat продуктам, я все-таки такой человек практичный. Мы сделали одну инсталляцию на Ubuntu Canonical, да, с цикл-кластером, другую на CentOS. И провели серию, у нас большая серия тестов, наверное, месяц, наверное, длились эти тесты, и по результатам теста просто с огромным перевесом получился, победил CentOS. Стабильность сборки, обновление, автоматизация там, и так далее.
Ну, производительность еще, наверное.
Производительность, ты знаешь, по производительности, наверное, не сам, ну, там, может, 10% отличаюсь, но это вообще не показатель. Для компании 10% производительности, просто купить 10% больше серверов, то есть, это не является главным критерием. А вот то, что стабильность работы, сложность обновления и так далее, доступность патчей, вот это являлось критическим.
Слушай, ну когда сервера считаются на тысячи, а трафик на терабайты в секунду, мне кажется, 10% это уже ого-го.
Ну, да, ну там не тысячи серверов на кластере, то есть там не требовались такие объемы, там SSD only кластерноды у нас были, то есть десятки серверов просто, то есть не тысячи, не сотни даже. То есть, как бы, купить еще один сервер для компании вообще не представляло никаких проблем. Лишь бы это было все правильно автоматизировано. Потому что затраты на сервер для компании гораздо меньше, чем затраты на сотрудника. Сотрудники получают, ну, хорошую сумму, и любое сокращение в плане трудозатрат существенно отражается на бюджете проекта. Поэтому это намного было важнее, чем какие-то показатели такие перформансы и тому подобное.
Тогда у меня как получается? То есть, с одной стороны, Red Hat мне обещает то, что любой пакет, который включен в Red Hat Enterprise, он стабилен и работает. Но, с другой стороны, за деньги они только поддерживают баги ядра. Вот как же мне тогда решиться на покупку?
Это не совсем корректно. Не только баги ядра. То есть, это могут... Все продукты, которые включены в их подписку, собственно, они под поддержкой. Вы можете создать тикет, то, что у меня не работает Icecast инициатор, скажем, как пример, что не работает должным образом, и Red Hat будет с этой проблемой разбираться.
Ага, то есть им можно даже прийти там, не знаю, с вечной болячкой, что у меня под купсом какой-нибудь извращенский принтер не печатает, и они мне его поднимут.
И вот под капс я, честно говоря, сомневаюсь, но попробовать можно, да, если это входит в поддержку, почему бы нет? Red Hat обещает стабильность работы и, главное, поддержку. Плюс Red Hat — это именно то, что разные уровни поддержки. Вы можете обратиться и с великой долей вероятности, с большой, что ваша проблема будет решена.
Окей. И давай закроем тему Red Hat тем фактом, что 2 года назад они купили Ansible. На твой взгляд, что изменилось в самом Ansible, Red Hat, чего ждать от этого слияния?
Очень много изменилось. Сейчас просто циферки приведу. Могу чуть-чуть ошибаться в цифрах, но, скажем, 1 миллиард Red Hat заработали за 10 лет. 2 миллиард долларов они заработали года за 3. 3 миллиард долларов они заработали за год. Это о чем говорит? Я думаю, что вам о многом. Компания очень быстро растет. И очень-очень активный рост начался с Ansible и OpenShift. То есть OpenShift сейчас это ключевой проект. Можно сказать, как стратегический продукт для компании Red Hat. Но благодаря Ansible на Red Hat обратили внимание многие компании, которые раньше с Red Hat не работали. То есть все, вот с какими я проектами работаю, включая NFVSDN, там, это автоматизация везде, Ansible. Это...
А обратили внимание, это то есть у них какая-то там сверхтесная интеграция или за счет чего?
Ansible этот, ну, приведу про почему Ansible, да, я работал, получается, практически со всем. Я продакшн проекты на шефе, немножечко на паппете и на Ansible. К сожалению, не работал с Alt-Stack'ом, только видел, я только его с него мигрировал на Ansible. То есть я когда пришел в CenturyLink, там какое-то количество серверов автоматизации были на Salt'е, мы его быстренько сразу переписали на Ansible, чтобы единый инструмент был. Вот из всех этих продуктов, чтобы хорошо и правильно писать автоматизацию на шефе, на паппете, это человеку надо потратить, ну, хотя бы месяц, да. Через месяц человек начнет писать правильные production-ready, да, там, манифесты, кукбуки и так далее. С точки зрения Ansible, 2 дня, неделя. Через неделю человек начнет приносить value для компании, начнет автоматизировать production вещи. То есть, плюс, это agentless. Ansible можно настраивать не только системы различные, но и оборудование. Прекрасно работает с Juniper оборудованием, там конфиги, темплейты, туда все запуливается, просто в лед работает. Плюс работает с различными другими оборудованиями, там F5 какие-нибудь лод-балансеры, сейчас A10 лод-балансеры тоже. То есть все сейчас вендоры так или иначе смотрят на автоматизацию их рутинных задач, внутри их продуктов именно средствами Ansel. Безусловно, то есть Assault и Puppet, Chef, очень хорошие продукты, очень, очень востребованы, но если сразу, то есть они все растут, спрос на каждый из них растет, может, за исключением какой-нибудь Safe Engine, но на Ansible, как мне кажется, как мне видится, опять-таки, это мое персональное мнение, на Ansible спрос растет просто лавинообразно, на порядок быстрее, чем для остальных продуктов. Все хотят видеть Ansible, и за счет того, что Ansible простой, но одновременно и достаточно мощный продукт, где можно за короткое время специалиста подготовить, и он за короткое время начнет приносить компании прибыль за счет автоматизации там рутинных задач. То есть я вот тут сразу хотел бы сказать, что, ребят, если хотите Red Hat-ской сертификации следовать, первые два экзамена RHC, SA, RHC, третий экзамен в обязательном порядке Ansible. Потом можете что угодно делать, но Ansible сдать из архитекторского трека в первую очередь. То есть это у меня много студентов, да, много кого я являюсь куратором их деятельности, и я всем это говорю, то, что Ansible должен быть самым первым архитекторским экзаменом, который вы идете сдавать.
Ты уже второй раз за интервью вот так активно ратуешь за автоматизацию. Это то есть сейчас в США общий тренд автоматизации облачка? Или в облачка уже наигрались?
В облачка не наигрались и не наиграются еще очень долгое время, но автоматизация это деньги. Чем больше и автоматизированная инфраструктура, тем меньше денег она обходится компании. Все, абсолютно все компании здесь, все работают с автоматизацией. То есть я не встречал все свои встречи, там, митинги, просто где-то там, не знаю, в ресторане пообщался с всеми ребятами, абсолютно все смотрят и уже работают с автоматизацией. Эта автоматизация, это в инфраструктуре, можно сказать, это тренд номер один. После него уже облака и так далее. Они тесно связаны, и облака, и автоматизация. Но главное, почему многие, например, заказчики мигрируют в Amazon, это высокий уровень автоматизации. То есть Amazon Web Services это не дешевое удовольствие. Оно для многих заказчиков будет обходиться дороже, чем внутренняя инфраструктура. Но, большой но, то что эта инфраструктура очень хорошо автоматизирована. Можно написать какой-нибудь Cloud Formation Template и разворачивать классы, там, стадий-классы буквально за несколько кликов. Один раз написать, потом его реюзать. Для компании это существенная экономика. То есть, я сейчас вот последний раз с компанией общался, они активно двигают всю свою инфраструктуру в Amazon и как раз за счет для этого. То есть она им обходиться будет дороже, чем внутренние дата-центры, но сделав несложные расчеты, они определили то, что автоматизация им позволит там чуть ли не в два раза, например, сократить затраты в сумме на инфраструктуру и на ее поддержку. Вот легкий пример, почему это важно.
Ну да, Amazon всему голова, можно сказать. Ну что, Артемий, на самом деле у меня уже список вопросов моих записанных заранее кончился. И мне кажется, очень хорошо, интересно поговорили. Возможно, ты хочешь сам что-то сказать нашим слушателям, что-то им пожелать, посоветовать, как дальше жить. Ну, про автоматизацию ты только что очень хорошо сказал. Может быть, еще что-то?
Ну, в принципе, да. Хотелось бы, что, ребят, как бы чудо не бывает. То есть за каждой историей человека стоит годы, годы и годы тяжелой работы. Если вы хотите чего-то добиться, то надо планировать свое время, надо заниматься, надо любить свою работу. То есть я не работаю, я занимаюсь любимым делом. Это большой плюс, то что я с радостью провожу эти часы за компьютером, я занимаюсь тем, что мне действительно нравится. Если вы сможете превратить свое хобби в свою работу, то вы будете счастливы, заказчик будет счастлив, и вы сможете добиться тех результатов, которые перед собой ставите. Ну, как-то так.
Отличная завершающая нота, как мне кажется. Большое тебе спасибо еще раз, что пришел. Надеюсь, тебе было так же интересно, как и мне. И в случае чего, думаю, буду обращаться еще раз.
Спасибо, что пригласил. Пока.
Да. И на этой ноте всем пока.